Настройтесь на внимательное слушание, потому что тема сложная. Итак, согласно ведическим представлениям, человек не замкнут внутри себя. То есть мы в основном очень сильно взаимодействуем друг с другом. И это взаимодействие, оно фактически рождает нашу судьбу. То есть судьба человека, его здоровье, его болезни напрямую связана с тем, как мы относимся к этому миру, к людям, которые находятся вокруг нас. Поэтому следует очень глубоко разобраться в этом вопросе. Потому что, допустим, у меня есть такая книжка, брошюрка, она еще, правда, в полной степени не вышла, в полном объеме, «Связь характера с болезнями». И там, на самом деле, недвусмысленно показывается, что если человек не научился правильные отношения строить с людьми, то он не способен быть здоровым. Даже буквально вчера были съемки передачи «Здоровая жизнь». Малахов Плюс, они такую тему взяли. Вот. И меня пригласили поговорить именно по этому вопросу. Вопрос заключается в том, что может ли быть человек здоровым и счастливым, если он не знает, как относиться к окружающим людям, как строить эти отношения правильно. И если он серьезно не относится к этой теме, то вывод очень простой, что даже если человек занимается здоровым образом жизни, то есть он делает зарядку, питание свое нормализовал, он все равно не может быть здоровым. Самое первое, что в нашей жизни есть, это способность, внутренняя способность правильно относиться к этому миру, построить с ним правильные отношения. Это очень важно понять. И начну я так немножко издалека. Сегодня у меня была беседа с одной женщиной, которой я сильно импонирую. Она ходит на мои лекции, так очень работает над собой. И тема была гипертония. Будет такая передача, выйдет вторая про гипертонию. И мы там говорили с ней о том, что на самом деле человек напрягается психически, потому что он сопротивляется ходу времени. И я сейчас хочу с этой темы начать. Это очень важный вопрос, который мы должны понять. Как действует время в этом мире? Время, это, во-первых, согласно ведическим представлениям, я представляю здесь ведическое знание, которым более 5000 лет. Это знание глубоко научно, и оно имеет очень много различных направлений, в том числе ведическая психология. Собственно, именно эта тема сегодня, мы занимаемся вопросами ведической психологии. И веды рассматривают человека как часть Вселенной, не часть Земли, а часть Вселенной. И время, то есть во всех науках ведических рассматриваются все самые серьезные категории, то есть которые некоторые категории, допустим, рассматриваются только в физике, и даже не в физике, а в астрономии, там, допустим, но эта категория времени, она является ключевой во всех вопросах также ведической психологии. И вы сейчас поймете почему. Потому что время, это, согласно ведическим представлениям, это самая большая сила, непреодолимая абсолютно. Если вам говорят, что можно продлить свою жизнь, то этому можно верить, но не до конца. Почему? Потому что, согласно ведическим представлениям, у нас существует орбита жизни. То есть у нас существует в момент зачатия, уже закладывается момент, в который человек должен оставить этот мир. Это непреклонно. Единственная возможность остаться в живых – это милость Бога. Ну, то есть, что у человека есть какая-то миссия для Бога, специальная миссия какая-то духовная, которая может его оставить на планете, и это уже будет вне законов этого мира. Это уже по духовным законам будет. Не надейтесь, что у вас будет именно так. Так бывает очень редко. Я знаю всего несколько случаев, описанных в Священных Писаниях. И для того, чтобы прожить это время, описывается в Ведах, что чуть больше 100 лет, насколько я помню, 108 лет, это средняя орбита жизни человека в наше время. В этот период заканчиваются, проходят все астрологические периоды один за другим. Вот, ну как определить эту орбиту жизни? У нас есть астрологические периоды, всего 9 планет основных Солнечной системы, веды говорят, и 9 этих планет, они идут в определенной последовательности, периоды по этим, связаны с этими планетами. И когда все эти периоды проходят, это считается осью жизни человека, как вот есть орбита движения электрона вокруг. То есть мы можем увидеть, что время действует таким образом на этот мир, что все процессы происходят циклически. В ведах описан цикл жизни Вселенной, цикл жизни Земли там, и так далее, цикл жизни Солнечной системы. Все это описано в ведах. Там есть свои годы, даты и все прочее. И также есть цикл человеческой жизни. И человек может прожить это количество лет. Иногда цикл жизни человека удлиняется, длиннее. Он рождается уже, может 200 лет прожить, допустим. Может 200 или 300 прожить. Но это бывает редко. В основном все живут где-то максимум 108 лет. Это потолок. И большинство людей не доживают до этого возраста, и поэтому считается, что можно продлить жизнь, продолжительность жизни. Но на самом деле мы ее не продлеваем, а просто мы ее делаем такой, какая она есть. Допустим, если сыр хранится в холодильнике, то можно его сохранить свежим, но еще свежее его не сделаешь, понимаете? То есть можно оставить свежим, но свежее не получится сделать. В этом заключается закономерность. Если мы свеженькими сохранимся до 108 лет, тогда здоровенькими помрем. Но смерть неизбежно наступает как результат действия времени. И вот я именно к этому сейчас вам хочу сказать. Как это связано с общением, вы сейчас поймете. Смотрите, то есть время действует таким образом на нас, что оно постепенно все старит. То есть живое существо или душа, или мы с вами – мы имеем такую природу, что мы всегда хотим жить, потому что мы духовны по природе. А время, оно все старит. И между душой и временем идет постоянная борьба. То есть мы хотим жить, а время все старит. Но не все души борются со временем. Если человек считает себя материей, то он вступает в сильное противодействие с временем, потому что материя обязана стареть под влиянием времени. Она не может устоять под и выйти из-под его влияния. Душа же, она не находится под влиянием материального времени, она находится под влиянием духовного времени, которое имеет другую природу. Духовное время имеет природу все возрастающего счастья. Поэтому мы и поем песни «Завтра будет лучше, чем вчера». Лучше, чем вчера. Хотя на самом деле все стареет вокруг. Мы рождаемся и уже начинаем стареть с самого детства, с самого рождения. Фактически маленький ребенок, мне родители, допустим, маленьких детей возразят, а мой ребенок не стареет, он еще растет, он молодеет. Но на самом деле, к сожалению, это называется старением, как ни странно. То есть он становится старше. Вот, и сначала мы можем побеждать время, до какого-то времени мы молодеем, потом мы начинаем стареть почему-то, непонятно почему, но мы начинаем стареть, то есть мы не можем уже сопротивляться времени. Но есть такие души удивительные, которые поют «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». И причина такой песни заключается в том, что есть люди материально настроенные, есть люди духовно настроенные. Если человек считает себя душой. То есть он верит, что счастье, то есть он верит, что счастье есть. Он всегда считает, что можно победить судьбу. Он считает, что все будет хорошо, даже когда помирает. Вот. Он на фоне тяжелейших страданий не унывает. То есть это значит, что он чувствует свою духовную природу. Он находится в истинном контакте с самим собой. Как это сделать, это уже другой вопрос, потому что для этого надо стараться. Как стараться для этого, мы говорим на каждой лекции, поговорим и в этот раз. Вот. Но если человек настроен именно таким образом, то есть он чувствует свою вечную природу, то в этом случае материальное время не ломает его. Оно ломает его тело. Тело старится, это несомненно, все равно от этого, даже при таком настрое, все равно тело помрет. Надо с этим смириться, потому что оно – это не мы. Оно от нас чем-то отличается. Мы им пользуемся. Допустим, если у человека очень хорошая машина, просто супер, он останется в ней навсегда или выйдет, хлопнув дверью? Можно сделать такую машину, чтобы человек всегда в ней жил и никуда не выходил из нее? Невозможно. Все равно ему захочется из нее выйти, рано или поздно. Точно так же тело. Тело на санскрите означает машина. Понимаете? То есть тело вот на санскрите звучит как термин тел. Тело звучит именно так. Понимаете? Есть такое слово янтра. Янтра означает машина. И этим словом обозначают наше физическое тело. Это просто машина, веды говорят, которая устроена очень сложно. Гораздо лучше, чем Мерседес. Понимаете? Гораздо сложнее. Вот. И оно ездит, эта машина ездит или ходит там, как хотите, как говорите. Оно может летать, мы не знаем об этом. Тело может также летать. Но я сейчас не об этом говорю. Вот смотрите, допустим, у вас болит коленка, допустим. Это больно? Больно. Каждому человеку? Каждому. Но смотрите, один феномен интересный. У одних людей при этом портится настроение, а у других нет. И как вы думаете, в чем причина? Почему одни люди, когда у них болит коленка, у них портится настроение, а другие продолжают оставаться счастливыми, несмотря на то, что коленка болит? В чем заключается разница, как вы думаете? Так вот, проблема заключается в том, что одни люди не могут посмотреть никуда, когда болит коленка, а другие могут. И здесь человеку невозможно, допустим, если человеку сверлят зуб, и, допустим, врач говорит, а ты улыбайся. Понимаете, то это выглядит очень кощунственно, понимаете, то есть очень жестоко. Ну ты улыбайся, ничего страшного, ты же душа, ты не зуб. Он говорит, я не могу, мне больно. Узапите мою душу, чтобы я не слышал этого всего. Он делает ему усыпляющий укол. Понимаете, ничего не сделаешь. Потому что есть настрой. Настрой – это главная сила нашей жизни. Один человек не может, он ко мне недавно пришел пришла одна женщина и говорит, ну я ничего не могу с собой сделать, я ревную своего мужа. Я не могу ничего сделать с этим. Что мне с ней делать? Зарезать ее? Что, чтобы она не мучилась? Что она говорит, я страдаю, он хороший, но я его ревную, не могу ничего с собой сделать. Что, ее прирезать на консультации? Что делать надо с таким человеком? Надо просто объяснить этому человеку, что главная проблема, которая существует в нашей жизни, эта проблема связана с разумом, или с настроем, или с пониманием вещей, или со знанием. То есть знание является основой нашей жизни. Знание меняет все. Не кадры решают все. Об этом вопросе мы тоже сегодня поговорим. Но знание меняет все в жизни. И я этой женщине объяснил, что проблема заключается не в том, что вы как-то, то есть не в том, что вы вот сама эта реакция происходит, что вы ревнуете мужа. Это вполне естественная реакция для любой женщины, которая имеет мужа. Проблема заключается в том, что вы не видите своего мужа. Вы вместо него видите объект, которому вы почему-то не доверяете с самого начала. Вы не можете с ним сконтактировать, в гармонию вступить, с его мыслями, поведением. И у женщины существует определенный, для того, чтобы вступать в этот контакт с объектом, который называется мужем, существуют определенные правила. И первое правило гласит, надо открывать мужу свое сердце. То есть женщина должна устанавливать контакт, связь. Она должна рассказывать мужу обо всем, что происходит в ее жизни там и все прочее. Несмотря на его реакцию, как бы он ни реагировал, надо это делать все равно, стараться, с оптимизмом. Понимаете? Вот. А жизнь вообще такая тяжелая штука. Хочу вам сказать по секрету. Здесь ничего легкого вообще нет. Вот я вам сейчас вас загружу, и вы пойдете домой, подумайте, как же жить, а? Как же жить? А жить надо. Итак, нет гармонии, нет контакта. То есть она видит в нем что-то другое. Не то, что есть на самом деле, а то, что она хочет видеть. То есть, когда концепция поменялась в ее восприятии мужа, она начала практиковать вот этот правильный настрой, результат получился совсем другим. То есть человек совершает те же действия, но вот эта вот реакция ревности, она не возникла, она не возникает. Потому что другое понимание этого человека возникло. Точно так же, один человек чувствует боль, и он не может от нее оторваться, а другой человек чувствует боль и спокойно живет с ней. У каждого человека в нашей жизни есть своя боль, потому что все вокруг разрушается, понимаете? Человек старше становится, отношения разрушаются, у него возникают какие-то разочарования в жизни, какие-то большие трудности, потому что не все люди правильно настроены, мы живем в больном обществе, и вообще сама идея жить в этом мире, она больная, потому что есть духовный мир, который дает совсем другую жизнь, об этом тоже мы поговорим чуть попозже. И так это все рождает сильный травматизм психический. Но если человек настраивается, каждый день настраивается правильно, он все равно может быть счастлив в этом мире. И как это сделать, надо понять. Самое главное, смотрите, очень просто. Мы считаем себя телом, а не душой. Или умом, допустим, мы себя считаем. Что это такое, мы тоже об этом поговорим. То в этом случае избавиться от боли невозможно. Невозможно. Почему? Потому что женщина смотрит на себе в зеркало на себя и говорит: «Я старею! Я старею!» Она констатирует факт. А душа считает, что я должна быть молодой, она возмущена. Душа считает, что я всегда молодая, а глаза говорят: «Ты уже старая!» И это вызывает боль, понимаете? Потому что женщина не может быть старая. Женщина соткана из любви. Жизнь женщины предназначена для любви. Кто старуху будет любить? Кому она нужна? Так вот, есть пожилые женщины, делятся на две категории. Вам домашнее задание посмотреть на это. Одни из них старые, а другие молодые. И это можно видеть в глазах. Одни старые, другие молодые, пожилые женщины. Вы согласны со мной или нет? Согласны. И старые — это те, которые считают себя старыми, потому что они обманулись, они поддались на эту провокацию, они начали считать себя телом, и в результате их психика вступила в контакт с всеразрушающим временем, силой, которая не дает шансов на то, чтобы быть счастливым. Просто человек начинает чувствовать, что все, он стареет, жизни нет, жизнь заканчивается, какой смысл, все. Психика начинает настраиваться в этом направлении, гормональные функции падают. Все начинает рушиться в жизни, и здоровье, и отношения, все полностью. Второй вариант. Человек считает, что он вечно молод, что он всегда будет счастливым в этой жизни. Даже если ему будет очень плохо, он всегда будет счастливым, потому что это означает вера. Что такое вера? Ты говоришь: «Я верю в Бога, мы победим». Там. Вера не означает вот это вот, это называется фанатизм. Вера означает, что человек очень четко чувствует свою духовную сущность и связь с высшей истиной, которая наполняет постоянно его силой. Как, допустим, можно иртыш вот взять и руками перекрыть как-то? Невозможно, потому что огромный поток. Он тебя снесет, и ничего, ты ничего не сможешь сделать. Точно так же наша жизнь, события, которые у нас происходят, не могут снести психику человека, который контактирует с огромным потоком. Понимаете? Невозможно. Это называется верующий человек. Верующий человек не боится во время смерти. Он не боится голода, холода. Он ничего не боится. Он мерзнет, это факт. Он голодает, это факт. Но он не боится этого. Он остается счастливым. Почему? Потому что он выбрал правильное общение. Общение означает гармония. И у нас есть такое русское имя, которое в свое время воспел Кикабидзе. Рита, 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 Маргарита. У нас есть Риты здесь в зале? Давайте, поднимайте руку, Риты. Маргарита, ну это одно и то же. Так вот, Рита, с санскрита слово Рита переводится как ритм. И смотрите, очень сильная связь между этими двумя словами. Но это не просто ритм. Рита означает вселенский ритм. И не просто вселенский ритм, а ритм, который несет в себе духовное начало. Не материальное начало, а вот это вот. Есть материальный ритм, который дает нам депресняк. И есть духовный ритм, который дает надежду, счастье, веру, любовь и так далее. Эти все отзвуки психические имеют духовную природу. Так вот, когда человек просыпается и встает с постели, у него есть два варианта жить. Первый вариант – настроиться на вселенский ритм вот этот вот духовный и жить в этом состоянии. Второй вариант – настроиться на грузинскую войну или еще на что-то и ходить с квадратными глазами так.
А вдруг они нас победят?
Вот, то есть вот второй вариант. Думай и выбирай. По 3 рубля, но маленькие, или по 5 рублей, но большие. Понимаете? То есть для того, чтобы большие, надо приложить усилия. Понимаете? Усилия надо приложить. И это усилие имеет не материальную природу. Это усилие называется работа над собой. И это самый главный элемент общения. Всегда это работа над собой. Как я должен настроиться? Понимаете, если рушится семья, если сын ушел из дома, если вас выгоняют с работы, это не вопрос, выгонят или не выгонят, придет или не придет, останется жить или помрет, это не вопрос. Вопрос, как я должен к этому относиться, как я должен себя вести. Вот в чем вопрос. Потому что если я буду вести себя правильно, все, что должно быть хорошего, это останется со мной. А все, что мне не положено, это уйдет. И я не буду жалеть ни о чем, понимаете, в этом случае. Потому что все равно фундамент осядет, но дом должен остаться крепким, да? Вот. И все, что создано трудом, нам дороже должно быть, правильно? Поэтому мы должны трудиться над своим счастьем. И в этом заключается основной закон общения. Но для того, чтобы над чем-то трудиться, надо знать, что делать. Ну, допустим, вы можете сейчас пойти и дом построить, если вы не специалист в этом? Нет, вы не можете. Точно так же вы не можете построить общение. Для этого нужно иметь квалификацию, надо быть специалистом. И в этом вопросе есть разные школы, как строить общение. И я вам могу просто сказать разницу между этими школами. Разница очень простая. Первый подход, примитивный. В общении я должен получить счастье свое. Подход современной психологии. Я в общении должен получить счастье. Есть разные как бы способы. Надо другим помогать или себе помогать. Надо настроиться, что я большое такое, большое солнце, такое светлое. Вот, и лучше я крутой такой. Вот, от меня все как от стенку горох отскакивает. Это один вариант такой. Воспитание в себе, увеличение чувства собственного достоинства. Что, ну, я не беспокоюсь ни о чем. Вот. Но это вариант мыльного пузыря. Знаете, он сначала раздувается, потом лопается. У него неизбежно это произойдет, потому что мыльный пузырь никто не любит. Его все хотят протыкать почему-то иголочкой. Когда жирок раздувается, его все тыкают от этого. Второй вариант, допустим, ну хорошо, более такой глубокий подход к психологии. Для того, чтобы быть счастливым, надо заботиться о других. И мы с хитрой миной внутренней, такой даже не хитрой, мы очень искренне заботимся о других. И думаем, когда же я буду счастливым? Что-то я забочусь, а счастья нет. Тоже проблема. И второй вариант. Не я должен быть счастливым. Не я должен быть счастливым. А я хочу жить для счастья. Я хочу жить для счастья. А жить для счастья означает все делать правильно. Правильно. Когда человек все делает правильно, как надо, тогда он начинает жить для счастья. Там есть свои законы. Первый закон такой. Это закон любви. То есть гармония означает любовь. И надо еще понять, что такое любовь. Потому что некоторые считают любовью, это когда за мной заботятся, ухаживают, это значит любовь. А когда мне ничего не делают хорошего, это значит, что нет любви. Но на самом деле это не любовь. Это просто жадность, желание. Но ничего общего с любовью это не имеет. Любовь означает, что я хочу, не хочу быть с тобой, и я буду с тобой, да, как поют в песне. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Нет, это не любовь. Любовь означает, я хочу что-то сделать для тебя. Я хочу, чтобы ты был счастливым. В этом заключается моя радость, мое счастье. И в общении существует вот это вот незыблемое правило, что если я забочусь о своих интересах, это означает заранее поражение. Ну, согласно ведической психологии. Это поражение. Сразу вот я начал думать в общении, в отношениях о своих интересах, я поражен, побежден. Бывает так, что человек плохо себя ведет, он не хочет вести себя правильно. И он все равно будет приносить страдания, это факт. Но если я при этом буду от него защищаться и выступать, действовать только в своих интересах, я ни ему не помогу, ни себе не помогу. То есть ни ему не помогу, ни себе не помогу. Ну, допустим, муж пьет, или там муж по-злому себя ведет, злится постоянно, ругается. Допустим, он не прав, это факт. Его надо воспитывать, это факт. Надо от него отстраняться, это факт. Но каково должно быть настроение? Для чего мы это делаем? Вот это является сутью. Потому что если человек делает все правильно, его не в чем обвинить. Внутренняя сущность близкого человека не может обвинить такого человека, потому что он наполняется особой силой, которая называется правда. Правда в том, что человек действовать должен на благо других. Понимаете, он должен жить для того, чтобы принести благо. Для этого нужно, конечно, воспитывать близкого человека, это факт, но с добрым сердцем, с желанием помочь ему, а не наказать его. Даже если ты наказываешь его, все равно нужно настраиваться правильно. В целом общение – это очень сложнейшая наука, сложнейшая, потому что мы имеем дело не с духовными дисциплинами, а с материальными. Здесь всегда во всем есть свои особенности, которые надо знать. И это очень сложно. И поэтому мы будем с вами сейчас много говорить на разные темы. Но самое главное, я вам уже сказал, что если человек не настраивается духовно, то он, несомненно, в общении будет терпеть поражение. Несомненно. И природа, окружающий мир, заставит его потерпеть это поражение. Заставит. Сейчас поговорим немножко о теории, как работает наша психическая энергия. Согласно ведическим представлениям, мы общаемся через ум. Ум состоит из характера, из нашего характера. То есть фактически мы чувствуем настроение другого человека, мы чувствуем его эмоции, обиды, его мечты и мысли. И все это означает деятельность ума. То есть ум имеет реальную физическую природу, которая невидима глазами. Веданта называет тонкой природой. Тонкое слово «тонкое» — это не означает «стройное». Это немножко другое значение имеет. На санскрите это звучит «линга шарира». Шарира — тело, а линга означает «тонкое». Фактически линга переводится как «тонкое», но имеется в виду невидимое, а не стройное, понимаете? Это очень важно вот именно так понять, что по-другому мы почему-то не перевели. Можно, в принципе, перевести этот термин как «невидимое тело». Линга шарира, это будет более правильно. Хотя оно реальное. Допустим, воздух, мы видим воздух сейчас, нет? Нет, но он реально существует. Кто считает, что здесь нет воздуха? Я понимаю, что его мало. Надо дверь, наверное, открыть. Можно вот эту дверь открыть? Кто организатор? Надо открыть дверь, потому что люди чувствуют, что воздуха все-таки не видно здесь в зале. Я это понял по глазам. Надо открыть как-то, позаботиться о людях. Итак, ум действует внутри нашего организма и имеет свои функции. Ум управляет всем организмом полностью, ему подчинено все. Все функции организма находятся под влиянием ума, в том числе и рост, развитие, болезни также находятся под влиянием ума, потому что сам организм, в принципе, должен, по идее, не болеть, но болезни возникают в результате той силы, которая исходит из ума. Эта сила идет из глубинной памяти ума, в которой накапливаются все наши прошлые поступки и желания. Таким образом, болезнь имеет природу прошлой судьбы. Некоторые ко мне на прием приходят и спрашивают, это кармическая болезнь или не кармическая? Все болезни кармические, к вашему сведению. Потому что все болезни, они связаны с нашими поступками и желаниями, с мыслями, поступками, желаниями. Поэтому все есть только болезни, которые приходят нам с прошлых жизней, а есть те болезни, которые приходят нам из наших поступков неправильных в этой жизни. И, кстати сказать, мой опыт показывает, что те поступки, которые мы совершаем в этой жизни, чаще всего не такие большие последствия дают, как те поступки, которые мы накопили в прошлой жизни. Допустим, если человек раком заболел, то примерно 90%, что он это уже с прошлой жизни имел предрасположенность к этому. Понимаете? 90%. Но бывает так, что человек заболевает неизлечимыми болезнями из каких-то серьезных поступков, которые совершены в этой жизни. Так, допустим, мы можем очень четко проследить связь между психическим состоянием человека и совершенным грехом. Допустим, если человек берет и по его приказу умирает там 1500 человек, что с ним происходит? Психика его немедленно съезжает, он не может терпеть. Потому что он совершает, такой человек, который совершает такие поступки, он прежде всего совершает насилие над самим собой. Понимаете? То есть люди совершенно не виноваты, он взял их, поубивал. Результат? Эти души же в тонких телах выходят из тела, и они возмущены, они против такого поступка. В результате этот человек, на него такое давление 1500 человек оказывают. Что с ним происходит? Все. Приехали, то есть психика не может нормально существовать в результате этого. Это бывает редко. В основном человек не совершает такие ужасные поступки в этой жизни, что они приводят его к сумасшествию, тяжелым болезням, онкологии там и так далее. Это в основном идет, тянется с нами с прошлых жизней. Итак, в уме существуют две силы. Это сила, которая идет из нашего настроения, понимания жизни сегодняшнего, и также сила, которая исходит из прошлого и давит на нашу судьбу. Две силы существуют, которые формируют наше общение, наши отношения, наше настроение. Если человек не работает над собой, то в основном на него влияет сила из прошлого. И вот это вот понятие зомби, то есть жить как зомби, это и означает, что человек не работает над собой, он не борется со своим настроением. Вот, допустим, он обиделся на человека и под влиянием этой обиды живет. Он ничего, как бы он не может оспорить свои собственные мысли и чувства. Это и есть жить как зомби, понимаете? Он не может это оспорить все. Он, допустим, на кого-то обиделся, он считает его плохим, у него даже мысли не возникает в голове, что может быть этот человек хороший, может быть на него не надо обижаться. Что на самом деле правда. Потому что у каждого человека есть что-то хорошее, и мы должны искать своими силами внутри себя, искать это хорошее в человеке. Но мы не ищем. Потому что энергия с прошлой жизни давит нам на мозги и не дает нам возможности его оценить по-другому. Это означает жить как зомби, под влиянием своих собственных эмоций, мыслей и чувств, которые на самом деле нашими в полной степени не являются, потому что они приходят к нам из прошлого. Понимаете, в этом заключается проблема. Существует два способа восприятия мира и контакта с миром, которых мы сейчас должны с вами серьезно поговорить. Сам ум находится внутри психического пространства. Все психические пространства в организме называются нади. Нади – это психические каналы организма. Их всего 500 тысяч в организме. Одни из них очень крупные, такие как большая труба газопровода, другие очень тонкие, которые несут каким-то мельчайшим функциям психическую энергию. Каждая маленькая функция, допустим, чихнуть, сморкнуться, выделить слезу из глаза, или там, допустим, переварить какой-то кусочек пищи, там, какую-нибудь рибосому активизировать в клетке. Для каждого вот этого всего существуют свои каналы психической энергии. Вся эта энергия движется по невидимым нам законам. Там очень сложная структура. Но есть огромный канал психический, который несет такую большую-большую штуку, которая называется наше настроение, наше мышление, наше общение с окружающим миром. И этот психический канал называется читта-нади. Читта переводится буквально, переводится сознание. Это канал сознания. Но на самом деле в этом канале сознания находится ум человека. Там живет наш ум. И этот канал, он начинается от сердца. То есть психически он начинается от сердца. Идет от сердца. Область сердца, то есть имеется в виду тонкое сердце, а не грубое. Не вот эти четыре желудочка, там имеется в виду что-то другое. Там это область, где находится душа. И энергия ума идет вверх, поднимается вверх и контактирует со всеми органами чувств. Чем контактирует ум с органами чувств? Как называется сила умственная, которая контактирует с органами чувств? Как эта сила называется? Эта сила называется чувство. Чувство, как я получил трояк по военной подготовке в школе, я подошел к этому, к своему руководителю по военной подготовке и спросил, вот у нас спор вышел, мы не до конца понимаем, кто написал «Полонез Огинского». Ну, так подумал, говорит, я тоже не могу сказать точно. Весь класс засмеялся, я получил трояк. По военной подготовке. Так и вы сейчас попали врасплох, потому что ум контактирует с органами чувств, с ушками, глазами, контактирует с помощью чувств. Чувства и органы чувств – это не одно и то же. Слух не является результатом работы уха, как говорят наши физиологи. Понимаете? Не является результатом работы уха, потому что когда человек умирает, слух у него остается, а ухо он теряет. Понимаете? Это очень важно понять. Очень важно понять. Точно так же, как зрение не является результатом работы глаз. Зрение существует само по себе, но чувство зрения активизирует к деятельности орган зрения. Если, допустим, у человека слабеет чувство зрения в результате кармы плохой, из ума выходит сила плохая, которая накрывает энергетически чувство зрения, и оно слабеет, сила теряется его, и человек начинает слепнуть, он не может видеть, потому что чувство зрения не поддерживает работу глаза. И такая болезнь не лечится с помощью хирургических вмешательств, лекарств. Эта болезнь лечится сжиганием плохой кармы, которая происходит только с помощью звука. Поэтому такие вещи лечатся только с помощью молитв там и так далее, звуком. То есть, опять же, общением. Представьте, какая это большая сила. Только общение может сжигать плохую судьбу фактически. Все остальные виды деятельности, они могут ее копить, или просто от нее, ну, то есть, или ее копить, или она тает, или увеличивается. Когда человек страдает, его плохая энергия, карма плохая, тает. Когда человек живет для себя, его плохая карма увеличивается. Но только общение может сжечь ее. Понимаете? Только общение может сжечь. И общение с кем? С Богом, с высшими силами, с чистой энергией, с чистой природой человека общение. Итак, психически, по психическому каналу читта-нади ум течет в голову, и головой мы думаем. Как есть такой анекдот про боксера. Вот. И, то есть он там победил, первое место занял, и он говорит, ну на самом деле объясните, говорит, вот бой, говорит, бой, когда ты ведешь бой, почему ты побеждаешь? Неужели от того, что ты вот, ну, как бы руками сильно машешь, там, у тебя силы много, там, ты можешь там ударить посильнее? Он говорит, ну да, конечно, вот это, с этого и человек побеждает, что у него много силы, может ударить посильнее. Он, а журналист намеки ему дает, а голова, говорит, голова-то для чего вам? Он говорит, я и ем. То есть... В отличие от этой философии, мы должны понять, что существует разум, который ведет нас по жизни, разум состоит из знания о том, что такое хорошо и что такое плохо. Разум живет в сердце, но действует через голову. То есть в голове возникают концепции. И ум тоже действует через голову. Но правда находится в сердце, понимаете? Есть два типа людей. Одни говорят сердцем, вот отсюда голос идет, а другие говорят головой. Сегодня я приехал к вам для того, чтобы рассказать вам о правильном общении. Я очень много изучал эту тему и пришел к выводу, что она очень интересная, и вам тоже будет очень интересная. Знаете, когда человек говорит головой, то он сам себе не верит, поэтому он постоянно доказывает все. Начинает логически все там доказывать как-то, потому что он сам себе не верит. Так человек, допустим, головой говорит: «Ты понимаешь, что я тебя люблю или нет?» Хотя он сам этого не понимает до конца, любит он или нет, но он доказывает. То есть ум здесь действует через органы чувств, но иногда ум начинает считать себя разумом. И он, не пользуясь силой чистоты, вот эталона, без эталона начинает делать какие-то высказывания. И большинство людей живут именно так. Они чего-то услышали, о чем-то узнали, но не проверив это на внутреннем опыте своем, они начинают всех убеждать, что это так. Ну, допустим, вы послушали эту лекцию и узнали, что надо общаться от сердца. И приходите и говорите своему мужу: «Ты понимаешь, что надо общаться от сердца или нет? Я на лекции услышала, а ты, вот я почувствовала, что ты не от сердца общаешься». Понимаете? То есть я сейчас вас ввожу вот в курс вот этих вещей, какие виды общения бывают. То есть бывает умственная платформа, когда человек не прочувствует свою внутреннюю природу, он не может говорить честно, чисто, он говорит, фантазирует, он говорит то, чему сам не верит до конца. Понимаете? То есть человек сам себя обманывает в жизни. И почему? Потому что он правды не чувствует и не для правды живет. Понимаете, он живет для себя. Потому что есть только два варианта жить. Или для себя означает для лжи, или для правды означает для общего счастья. Понимаете? Других вариантов нет. Так вот, этот поток читанади, у него есть два течения. Он может течь к органам чувств наружу, вот отсюда, к органам чувств, и выходить наружу. И при этом искать счастье снаружи. Он ищет счастье в этом случае, потому что ум действует для счастья. Нет другой причины уму действовать вообще и жить. То есть ум выходит изнутри погулять и ждет счастья снаружи. Допустим, муж приходит с работы, он устал, как собака там. Жена открывает ему дверь, и что она делает? Ждет счастья. Когда будет улыбаться, гад такой? Когда будет цветы дарить? Да, то, что он поест, это понятно. Я одно готовила, ясное дело, что он поест. Но когда улыбаться-то начнешь? Вроде бы уже и поел, а счастья все равно нет. То есть человек, который настроен на внешний канал, он всегда в своей внутренней деятельности и понимании вещей зависит от настроения, отношения, состояния психического и поведения окружающих людей. И это большая проблема. Понимаете? То есть в этом случае человек очень сильно зависит от того, что происходит вокруг. Второй вариант. Это когда психический канал читанади работает наоборот. Он работает, это называется внутренняя деятельность читанади. Не внешняя деятельность, а внутренняя деятельность читанади. В этом случае психическая энергия человека, она уже заранее счастлива. То есть он настраивается на счастливую жизнь заранее. И он как бы настроен действовать таким образом, чтобы всем приносить счастье. Понимаете, и муж приходит с работы, жена смотрит на него и не думает о том, будет он улыбаться или нет, будет он ей дарить эти цветы или нет. Она думает о том, как он обрадуется, увидев, что она ему приготовила вкусную еду, что она о нем заботится. Вот она настроена счастье испытывать от его реакции вот этой вот, хотя бы так. А некоторые люди вообще способны быть счастливы, когда они просто делают что-то хорошее для других. И это разные этапы очищения сознания. Главное настроиться правильно. Пускай даже вы зависите от реакции близкого человека. Но лучше зависеть от реакции в том случае, если ты что-то для него делаешь. Но самое ужасное в общении заключается в том, что ты, когда ты, твоя психика настроена только на внешний канал вот этот читанади. То есть ты только ждешь, когда же он, гад такой, начнет меня любить. Заметьте вот это... Маленькая фраза «гад такой», она не случайно вставлена. Потому что когда человек ждет, он замечает массу-массу деталей в поведении близкого человека, которые указывают на то, что в этом человеке нет ничего хорошего. Потому что мы все несовершенны по природе, понимаете, и у каждого человека есть эгоизм. Ну, допустим, когда эгоизм больше всего виден? Когда человек болен, когда человек устал, когда человеку плохо, когда человеку трудно. Если, допустим, мы настроены только хотеть счастья от близкого человека, то когда, допустим, близкий человек устал, вот он, гад, такой и становится в это время. Потому что он улыбаться в это время не может, у него нет сил. И заботиться обо мне он тоже не может в это время, у него нет сил. Понимаете? Но вот в это время он, гад, такой и становится. Это не касается только женщин, которые встречают мужей. Это касается также и мужчин, которые приходят домой. Где жрать? Понимаете? То есть наслаждаться они приходят домой. Они, что ты смотришь на меня, улыбайся. То есть, что ты такая несмиренная тут стоишь? Лекцию что, не слушал, Олег Геннадьевич? Вот, то есть, это тоже вариант, понимаете, такой вариант тоже есть. У каждого свой способ это делать, у мужчин один, у женщин другой, но идея одна и та же. И можем, конечно, ненавидеть таких людей, которые так настроены, это тоже будет способ, но не тот. Надо просто понять, почему человек так делает, вот почему человек так делает, в чем причина того, что он ждет счастья от других. В том, что он так настраивается, в том, что он обижается, ревнует, завидует, злится. В чем причина? Да, причина заключается в том, что ему больно. Когда человек не может найти контакт, он не может с внутренним счастьем контакт найти, он всегда испытывает боль внутреннюю. Для того, чтобы ее не испытывать, он хочет найти какое-то удовлетворение в жизни, чтобы... Хотя бы те люди, которые живут рядом с ним, хотя бы, чтобы они вели себя по-человечески рядом, чтобы они не наглели там и так далее. То есть человек хочет хотя бы элементарных каких-то наград в жизни. И причина заключается в том, что он не может жить внутренней жизнью. На самом деле мы, когда рождаемся на этот свет, то внутренний канал читанади или канал самореализации, канал победы над собой, как хотите это называть, он не работает. Маленький ребенок полностью зависит от окружающего мира. Он кричит в любом случае, если от него отрывают внимание. Даже если мама для того, чтобы ему просто покушать, что-то принести, идет на кухню, маленький ребенок начинает орать. Почему? Потому что он считает это несправедливостью. Потому что мама должна прыгать перед ним, даже когда он спит. Я когда маленький был, то мама, она меня... качала на такой колыбельной, потому что я был очень беспокойный такой, я хотел себе счастья все время. Поэтому она спала таким образом. То есть, когда, так как у меня чувствительность высокая, вот, мама засыпала, я начинал орать. Я сплю, все нормально, проблем нет. Мама начинает засыпать, я начинал орать тут же. Типа, ты что от меня отвлеклась? И она, короче, научилась во сне меня качать. Она спит и руку вот так вот качает. Представляете, рожать таких монстров? Это кошмар. Вот. И Так она выживала, как могла. И на самом деле мы должны найти в себе монстра, понимаете? Это важно, потому что ведь многие наши родственники тоже с нами выживают, как могут. Потому что мы часто бываем очень неправы в отношениях. Хотя чувствуем себя очень правыми, понимаете? В этом заключается проблема. Мы должны изучать этот вопрос. Есть только один способ его изучать. И способ заключается в том, надо хотя бы на чуть-чуть, на одну секунду в жизни научиться быть удовлетворенным. Надо хотя бы как-то вот научиться молиться Богу, научиться желать всем счастья, научиться думать о других. Есть разные способы активизировать внутренний этот канал Читанади, который счастье принесет изнутри наружу. Человек в этом случае верит в том, что счастье к нему приходит, должно приходить само из-за того, что он совершает добрые дела. Не надо надеяться на оценку. Надо просто делать как надо, счастье приходит само. Она от дяди Пети приходит? Нет. Она от моего друга приходит, счастье? Нет. Оно приходит от моей жены? Нет. Оно приходит от моих детей? Нет. Счастье может приходить только от Бога. Другого источника счастья нет. Веды описывают, есть только одно солнце в нашей вселенной. Есть только одно солнце. И если мы возьмем все источники тепла, которые существуют в этом мире, все они зависят от энергии Солнца. Все, без исключения. Поэтому если человек настраивается напрямую на Солнце, то он становится солнечным, понимаете? Если он настраивается на электричество, он становится электрическим. Напряженным. Вот. Если он настраивается, допустим, на огонь, который вырабатывается в процессе гниения, то он становится гнилым. Понимаете, есть разные виды огня. Есть благостный огонь, исходящий от Бога. Этот огонь дает человеку счастье, радость, любовь, процветание, заботу. Огня означает, огонь означает любовь. Есть разные виды любви. Второй вид любви – это когда человек настраивается на Бога и верит только Богу, и надеется только на Бога. Он раздает, он становится дающим. Он не нуждающимся становится, а дающим. Второй тип людей – люди, которые верят в людей. Они все делают для людей, надеются на людей. Это люди, которые находятся в страсти. И они огонь электрическим огнем пользуются, понимаете? То есть они всегда напряжены, потому что нужно очень много сделать кому-то, чтобы от него пошла отдача, понимаете? Неравномерное вложение получается. Вот для мужа надо очень много сделать, чтобы он улыбнулся, там сказал, ну спасибо тебе, дорогая, еще с ехидной улыбкой, понимаете? Она там пахала весь день, там сделаем покушан, поел, говорит, что не досолела? И улыбается, спасибо, вкусно. Вот, это равноценная отдача, нет? Нет. Никогда человек, с которым мы находимся, не сможет оценить по достоинству то, что мы делаем для него, никогда. Это невозможно. И те люди, которые это поняли, но они не поняли, на что настраиваться, у них появляется гнилая любовь. Гнилая любовь означает, что они наплевали на всех и любят только себя. Ну, просто откровенно плюют на всех, что вокруг, кто их окружает. Это невежественное отношение к миру. Итак, первое правило. Если вы чувствуете, что у вас внутреннего счастья нет самого по себе, как это определить? Ну, допустим, вы поругались, и когда человек просто... Есть одна история, один святой человек, у него были ученики, и они решили проверить, святой он или нет, потому что единственный критерий святости – это самоудовлетворенность, нет другого критерия. И разок он очень сильно разгневался на учеников, он их отругал очень сильно. Все, они такие думают, ну вот, какой же он святой, если он так гневается. И он ушел в другую комнату. И они подошли тихонько к замочной скважине и начали смотреть, что он там делает. Знаете, чем он там делал? Он лежал на полу, на спине и смеялся. Было очень смешно все то, что там произошло. Смеялся радостно. Вот. Ну, так тихо, чтобы не слышали они. Чтобы они не догадались, что он относится очень спокойно к этому миру. У него нет проблем с тем, что происходит. Но мы не имеем дела с настоящими святыми. Но часто мы имеем дело с настоящими свиньями. Вот, поэтому надо понять одну простую истину, что не надо верить ни в кого, кроме Бога. Ни в себя, ни в людей. Никого, кроме Бога, не надо верить. Но жить надо для всех окружающих. И тогда внутренний поток, этот канал Читанади, он активизируется, и человек начинает чувствовать себя счастливым, независимо от того, что происходит вокруг. Это основа нормальной жизни, основа нормального общения. Это основа очень недешевая штука, поэтому у вас не будет сразу, не появится удовлетворенность внутренняя, не появится. Поэтому как-то жить надо ведь, правильно? Выживать как-то надо? Поэтому существует еще одно правило, что если человек чувствует, что у него ничего не появилось такой удовлетворенности, пока еще нет, он всегда все равно обвиняет всех вокруг себя, он все равно считает, что все неправы, что он мог бы и получше жить, он не считает, что он как бы сам должен быть счастливым внутри себя, независимо от, ни от чего, то в этом случае человек должен просто выполнять свои обязанности перед людьми и радоваться тому, что из этого получается. Из этого что может получаться? Когда я выполняю свои обязанности, мне может быть хорошо от этого. Когда я выполняю свои обязанности, человек может с благодарностью это воспринять. Надо пометовать эту благодарность. Надо отсеивать его непонимание и усиливать, пометовать благодарность. Потому что благодарность человека – это тоже божественное проявление. Если вы напрямую с Богом не можете контактировать, помните благодарность. Допустим, для мужа работала, и раз он улыбнулся один раз, благодарным стал, вылезла улыбка из него. И надо сосредоточиться на этой улыбке и помнить ее, и для нее жить, действовать для нее. Если вы не можете для Бога это делать, хотя бы для улыбки мужа действовать, которая была в прошлом году. Вот. Ну как-то надо выживать, понимаете, в этом мире. Как-то надо выживать. И я вам просто даю способ такой, какой-то более-менее приемлемый для всех людей, потому что не все могут быть удовлетворенными сразу, понимаете? Но чего мы также должны знать, чего нельзя делать никогда. Никогда нельзя зависеть от счастья других людей. Допустим, если мама же ходит с маленьким ребеночком и постоянно смотрит ему в попу, и постоянно радуется, когда он улыбается, и постоянно печалится, когда он плачет. Это значит, что эта мама не понимает, что она рушит и свою жизнь, и жизнь этого ребенка. Надо быть счастливой рядом с ребенком, хоть плачет он, хоть он смеется, не имеет значения. Надо учиться быть удовлетворенным. Но если мама, допустим, вложила в ребенка что-то, и ребенок начал говорить, начал читать, она может порадоваться этому, и это хорошо, это не является плохим. Если она чего-то вложила в него, она может этому порадоваться. Понимаете, это хорошо. Если жена отучила мужа пить, она может этому радоваться, и это хорошо. То есть, если человек что-то сделал в своей жизни бескорыстно для другого и получил ответ, то можно этому радоваться. Но если он не получил ответа, то печалиться этому не надо. Надо настроиться на то, что приносит радость в этот момент. Потому что нет никакого смысла в этой печали. Она не поможет жить, она не улучшит отношения, она ничего к лучшему не изменит в нашей жизни. Она не научит этого человека. Если вы негативно настроены на близкого человека, этот негатив ваш его не научит. Потому что человека может научить только любовь. Вот если ты позитивно настроен, он учится в это время. И даже если ты его наказал, если ты негативно настроен, все, учиться он не будет. Он будет бычиться, упрямиться, как хотите это называйте, там, злиться, ругаться, доказывать свое и так далее. Так мы с вами обсудили, что есть два канала психических. Есть внешний поток энергии, есть внутренний. Если человек счастье извне ждет в своей жизни всегда, он обречен на страдания, он не может выстроить правильные отношения по определению, потому что этот человек очень болезненно и негативно будет всегда воспринимать этот мир. Вот второй вариант. Человек настроен на внутреннее счастье, он зависит только от своего внутреннего счастья и живет для других людей, поэтому ему же куда-то его надо отдавать, это счастье, и он отдает его другим. Такой человек будет самоудовлетворенный, и он по определению счастлив. Те люди, которые стремятся быть счастливыми, стоят между тем человеком, который счастлив, и теми людьми, которые несчастны. То есть они не могут еще быть самоудовлетворенными, но они к этому стремятся. И я вас призываю вот к этому именно, к этому поведение к такому. И для того, чтобы быть самоудовлетворенным, есть два пути. Первый путь, самый главный, это работа над собой или молитва, или контакт с Богом. Хоть как хотите это называйте, можете желать всем счастья, можете молиться, можете читать мантру, можете читать какие-то настрои, можете вертеться вот так по часовой стрелке. Как хотите, контактируйте с Богом, это ваше дело. Но самый лучший контакт, веды говорят, это звук. Звук связан с разумом, звук является самой большой силой в этом мире, звук формирует пространство, не что-то другое, не взгляд формирует пространство, а звук. То есть звук – это самая большая сила, которая меняет все вокруг. Когда человек говорит, меняется разум окружающих людей. Разум связан с судьбой, потому что разум связан с целью жизни. Цель жизни тянет судьбу человека, как нитка, как паук на нитке висит. То есть он зависит от этой нити, так мы зависим от цели нашей жизни. Цель находится в разуме. Поэтому мы на что-то нацелены в жизни, вся жизненная энергия туда сосредотачивается. Цели нет, все обрубается, наступает депрессия. Таким образом, мы должны понять очень простую истину, что если мы свою цель направляем в нужном направлении, к большому солнцу, то есть к Богу, тогда наша жизненная энергия, она очень мощно и сильно контактирует в нашей жизни с нами. То есть мы наполнены силой внутренней. Бывает, что люди очень сильные от природы. От природы означает... из благочестивых поступков, которые совершили в прошлом. Ну, допустим, человек говорит, я начальник завода, вы все мои подчиненные, понятно? То есть он сильный по природе, но эта сила идет куда? То есть он может быть хорошим начальником, это факт. Есть такие начальники, от которых весь завод просто счастлив. Это факт. Но я сейчас показал другого начальника, который просто хочет... пить кровь, наслаждаться окружающими людьми. И в это время, что происходит с его благочестием? Оно тает. Тает, когда оно полностью растает, что происходит с этим человеком? Он теряет власть. Он не может больше управлять людьми, потому что сила, которая дана была ему сверху, она исчезла. Он ее не поддерживал, не культивировал, не растил. Он ей пользовался. Понимаете? Сейчас мы с вами начнем изучать разные виды общения. И... самое главное в общении – это понять одну простую вещь, что первое, с кем мы должны научиться общаться, мы должны научиться общаться с самим собой. Есть два типа общения с самим собой. Первый тип общения – честное общение, второй тип общения – лживое общение. Как выглядит честное общение с самим собой? Человек должен терпеть боль своего поведения. Честное общение с самим собой означает терпеть боль своего поведения. Надо сконцентрироваться на плохом поступке своем и попытаться не оправдывать себя. Ну, допустим, что такое плохой поступок? Это поступок, который принес кому-то боль. Мы не считаем его плохим, потому что я хороший же человек, что я плохое буду делать кому-то. Но если поступок, допустим, принес кому-то боль, согласно ведическому знанию, его можно считать плохим. По крайней мере, надо на этом сосредоточиться и понять, плохой он или хороший. Как можно понять? Надо сосредоточиться на боли, которая вызывает этот поступок. И честно подумать, почему такое неприятное чувство. В чем проблема? Надо разобраться в этом вопросе. Надо попытаться понять. Как можно было бы или нельзя избежать этой боли в этой ситуации? Это называется честное отношение к самому себе. В чем заключается ложь? Ложь заключается в том, что когда человек видит свой плохой поступок, он что делает? Объясняет себе, почему он так поступил. Он говорит, ну я же не мог по-другому. Я же хороший на самом деле. Но я вот, ну не мог я по-другому. Это называется ложь. То есть есть два типа людей. Одни стремятся к правде в отношении к себе, а другие стремятся к лжи. Понимаете? И те люди, которые стремятся к лжи, они по определению не могут быть счастливыми. Почему? Потому что они никогда не вступят в гармонию ни с собой, ни с Богом, ни с другими людьми. Потому что гармония означает гармония правды, а не гармония лжи. Допустим, два человека встретились, и говорят, как у тебя дела? Ты хорошо себя чувствуешь? Друг говорит, ну я да, а ты? И я да. Мы с тобой, у нас классно все, да? Ну да. Понимаете, то есть это гармония лжи. Они видят друг друга в это время, нет? Они видят только себя, понимаете, в это время. Они никого не видят. В этом заключается проблема. Гармонии лжи не бывает. Бывает просто игра в счастье у лживых людей. Эти люди, они просто играют в счастье. Если вы хотите посмотреть, как играть в счастье, посмотрите телесериалы. Там очень много по этому поводу показывается и говорится. Вот, ну, это не значит, что все артисты играют только ложь. Нет, есть, конечно, и те, которые играют истину. Таких, правда, бывает очень мало сейчас в наше время, но, тем не менее, все равно они есть. И это, надо как раз эти вещи смотреть, потому что смотреть означает также слушать. Это очень важно. Итак, когда человек разобрался в отношениях к самому себе, разобраться непросто. Нужно это делать каждый день, пытаться это делать, потому что все, если я сейчас спрошу, как вы считаете, вы человек правды или человек лжи? Кстати, хорошая идея. Поднимите руку, кто человек правды? Вот три человека подняло. Кто человек лжи? 20 человек подняло. Остальные воздержались. А знаете, почему воздержались? Я в Сан-Франциско пришел разок на радио дать прямой эфир и рассказать про болезни и проблемы людей по голосу. И никто не позвонил. Там русские, 100 тысяч населения. Ну, там евреи, армяне в основном живут. Вот. Украинцы, русских мало. Говорят, русская диаспора. Армяне, евреи, украинцы в основном. Русская диаспора там в Америке. Вот. И этот, ну, сам еврей, ведущий, он говорит, ребята, а что же вы не звоните-то? И один звонит ему, говорит, а что, кому надо узнать, кому надо, чтобы все услышали о твоих болезнях? Я говорю, дураки, что ли? Я думаю, по этой причине руку и не подняли здесь в основном. Потому что хорошим себя назвать сложно, а плохим назовешь, так могут осудить. В общем, на самом деле, те люди, которые способны поднять руку и сказать, что я плохой, это уже неплохо. Это уже неплохо. Если человек поднял руку и считает себя человеком правды, то это... Вот он... Это как минимум уровень святости уже. Потому что даже святой человек, когда его спрашивают, ты человек правды, он так не говорит. Он говорит, я стараюсь быть человеком правды. Но я не могу назвать себя человеком правды пока. Но если человек уже назвал себя человеком правды, это значит, он высокий уровень уже развился. Как Бог, почти уровень Бога. И так надо задумываться на эту тему. Надо стараться понять, что есть определенный тест внутренний. Когда человек стремится быть человеком правды, то есть человеком совести, и общаться с людьми правильно, в этом случае он не считает себя святым. Он не считает себя человеком правды. В этом заключается тест. Он считает, что у него есть проблемы какие-то, которые надо решать. Это и есть признак правдивости, потому что правдивость, она на что указывает человеку всегда? На то, что есть проблемы, есть недостатки. Но в этом во всем надо найти очень правильное, разумное звено. И я сейчас вам его скажу. Есть такие люди, которые видят в себе недостатки и не оправдывают их, как люди лжи, а занимаются самобичеванием. Они говорят, какой я плохой человек, а? Нет, они даже говорят, я, наверное, самый плохой вообще на земле. Потому что вот это слово «самый», оно очень важное в этой связи. Или некоторые люди приходят ко мне на консультацию, вот знаете, доктор, я самый больной, и мне надо самому первому давать консультацию. Вот это слово «самый», оно очень важное. Оно на что-то указывает. Потому что слово «самое» означает ложное эго. Означает, что человек настроен неправильно. И поэтому, когда человек себя считает самым плохим, самым нечестным, или он говорит, когда же я никогда не исправлюсь, наверное, никогда не исправлюсь я. Это тоже означает то же самое. То есть это означает, что можно наслаждаться даже своими недостатками, нет проблем, чем наслаждаться, было бы желание. Вот, поэтому некоторые наслаждаются тем, что они себя оправдывают, другие наслаждаются своими недостатками. Но голос правды, человек правды, он наслаждается помощью другим. Человек лжи, он постоянно думает о себе. Он говорит, я не могу еще людям помогать, у меня не тот уровень. Опять думает о себе. То есть человек лжи постоянно находит способы, как помогать себе, думать о себе. Я работаю над собой, чтобы помогать другим. Ну иди что-нибудь сделай для других. Не могу. Нет уровня. Понимаете? То есть человек лжи, он постоянно настроен на себя, поэтому или он в позитивном смысле настроен на себя, что он работает над собой, или в негативном смысле настроен на себя, что он себя оправдывает. Но разницы никакой нет, понимаете? И то, и другое является ложью. И в этом случае хорошего общения невозможно добиться. Хорошее общение возникает тогда, когда человек хочет быть хорошим. И это является счастьем. Я хочу быть хорошим. И это является счастьем. И это на самом деле счастье, что я хочу быть хорошим. И в этом нет никаких проблем. Это не является унизительным. Я хочу быть хорошим. Понимаете? Когда человек так настроен, он способен трезво относиться к своим недостаткам. Трезво относиться, это значит, что понимать, что они есть, но не раздувать их до размеров огромной горы. Трезво означает правильно, правдиво. Вот, допустим, у нас есть какой-то недостаток, мы его видим, но не фокусируемся на нем слишком сильно. Вот, допустим, на вас едет танк, вам надо его победить. Есть правило. Первое правило. Не нужно недооценивать танк, иначе он тебя прихлопнет. Второе правило. Не надо на нем слишком сильно концентрироваться, потому что ты, когда начнешь на нем сконцентрироваться, увидишь, там есть пушка, она может тебя стрельнуть, там есть пулемет, который тебя может убить, там есть еще много солдат, которые там сидят, и он вообще железный, и что вдруг граната не разорвет его. Понимаете, много могут вопросов возникнуть, когда ты слишком пристально на танк смотришь, который на тебя едет. Поэтому, чтобы танк победить, с одной стороны, не надо тельняшки рвать и недооценивать его. И с другой стороны, не надо его переоценивать. И откуда брать силы? А силы берутся только от одного источника, который называется Бог. Когда человек верит, что он идет правильной дорогой, то он может победить танк. А не, иначе по-другому и не назвать те силы, которые разрушают нашу жизнь. Это танки, понимаете, которые движутся на нас с огромной силой. И они действительно страшные, если о них слишком много думать. Поэтому человек не должен сильно много думать о проблемах в своей жизни, о своих недостатках. Он должен думать о них только в том случае, если он их хочет победить. И он должен ровно настолько о них думать, сколько связано с этой победой. Допустим, я не могу вставать рано с постели. Допустим, я хочу спать до 8, 9, 10, 11, 12 часов. Как одна девушка пришла ко мне на консультацию такая. Я говорю, вы во сколько встаете? Она говорит, рано. Во сколько? Я говорю, 10 часов утра. Рано. Я говорю, а поздно когда тогда во сколько? Она говорит, ну в час, два. Я сейчас рано встаю. Я говорю, так вот, вы должны вставать в 6. Она такая. Такая посмотрела мне глазами ужаса, куда она попала. Я говорю, у меня бесплатная консультация, не волнуйтесь, все нормально. Придется слушать всю правду. Вот. И идея в этом заключается, что человек не должен беспокоиться о том, во сколько он встает. Нужно беспокоиться ровно настолько, насколько ты можешь с этим справиться. Ну, допустим, я не могу вставать рано, я не могу меньше кушать, чем я обжираюсь, допустим, не могу вставать рано. Ко мне вчера пришел один молодой человек, говорит, я постоянно думаю о девушках, я не могу оторваться. Что мне делать? Я говорю, ничего, расслабиться сначала. Все нормально, жизнь продолжается.
Но я же знаю, что это... Они когда видят такой монастырь, они от меня отпугиваются, убегают. Как же мне настроиться, чтобы у меня девушка была? Я не могу. Я когда влюбляюсь, она видит, что я в нее влюбился, она бежит сразу от меня. Такой, представляете, такая любовь. Много энергии туда входит.
Вот. Это не смешно. Это жизнь молодого человека или девушки молодой. Вот. И в этом состоянии надо просто понять, что это нормальная ситуация, что из меня исходит сила, которая мне делает больно, плохо, и я должен с ней как-то начать бороться. И как с ней надо бороться? Надо начать думать о чем-то другом, переключить свое внимание на то, что приносит счастье, пытаться заботиться о ком-то, пытаться молиться, пытаться делать что-то хорошее, пытаться соблюдать режим дня, пытаться правильно питаться. То есть пытаться в меру своих возможностей внутренней. И не беспокоиться о том, получится у меня или нет. Конечно, получится. Даже гору можно перекопать, понимаете? Все можно сделать, все в жизни преодолимо, все получится. В этом нет никакого сомнения, потому что мы души, мы обладаем вечной природой. И человек должен думать только о том, что, с чем он может справиться. Он не должен гордиться собой и брать на себя ту задачу, которая непосильна. Как ко мне приходит на консультацию, говорит, у меня муж пьет. Я говорю, ну начните с ним разговаривать. У меня муж пьет. Я говорю, ну начните с ним немножко общаться, желайте ему счастья. Вы не поняли, у меня муж пьет. То есть человек все, он такой, куму. Все, у него он думает только вот об этой горе, горе своих трудностей, и он не хочет от нее отвлекаться, он не хочет думать, как победить ее, он не хочет маленькие шажки делать, ему надо сразу прыгать на 9-й этаж. Сделайте так, чтобы он не пил. Я для этого к вам пришла.
Понимаете, это неправильный подход к жизни, это разрушает жизнь. Человек должен сосредотачиваться на хорошем, и совершать те поступки в жизни, которые ему под силу. Я говорю, начните просто разговаривать с человеком без злобы, без зависти, без обиды, без ненависти, а просто по-человечески. Не могу. Вот, учитесь. Это первый шаг к отношениям. Пьянство мужа – это гора в общении, это гора. Ненависть начальника – это гора. Отсутствие отношений с сыном – это гора. Не надо сейчас думать о том, чтобы это прошло. Надо думать о том, какие шаги надо делать, чтобы постепенно все в жизни поменялось. Понимаете? В этом заключается правильный настрой. Если человек думает о проблеме постоянно, он побежден. Человек должен думать о том, как справиться маленькими шажками с этой проблемой. Он должен делать свои маленькие шажки и радоваться тому, что происходит, своим победам. Маленьким. На самом деле это не маленькое, все это большое. Нет ничего в нашей жизни маленького. Есть просто переоценка своих сил и недооценка своих сил. Когда человек смотрит на гору, он одновременно переоценивает свои силы, потому что он думает, что он ее сразу может победить. А с другой стороны, он недооценивает свои силы, потому что он даже маленький шаг боится сделать. Понимаете, он даже не верит, что он маленький шаг сделает, но верит, что он сможет победить всю гору. Вот это два вида иллюзий, которые постоянно нас досаждают, когда мы в общении что-то делаем. Делайте маленькие шаги, радуйтесь им и заботьтесь только об этом, как их преодолевать. Постепенно гора уйдет, ее не будет. Следующая тема. В наших отношениях есть две вещи. Первая вещь – привязанность. Вторая вещь – уважение. Эти вещи прямо противоположны друг другу. Чем ближе мы привязываемся друг к другу, привязанность означает зависимость, означает эгоизм, означает родственные чувства, означает... Ну, то есть, с одной стороны, привязанность – это вера в человека, это надежда в него, это дружба с ним, это любовь его и так далее. Но понимаете, привязанность автоматически рождает другие вещи, рождает зависимость от человека, желание быть рядом с ним, рождает... чрезмерное желание наслаждаться этим человеком, понимаете, и так далее. То есть рождает другие чувства, которые имеют эгоистическую природу. С другой стороны, нахождение на расстоянии от человека. С одной стороны, возникает от холода к человеку, возникает от излишней гордости собой, от жестокости возникает и так далее. Но, с другой стороны, нахождение на расстоянии от человека означает уважение к нему. Уважение к нему. Ну, допустим, попробуйте дома одеться, как на концерт. Вы будете рядом со своим мужем в этом состоянии или нет? Нет, если вы оделись как на концерт дома, он не почувствует, что вы прямо родная домашняя, понимаете, вот такая будете. Но при этом он вас начнет уважать. Понимаете, если вы, допустим, оденетесь как на концерт, и дома будете ходить вот в таком наряженном состоянии, муж начнет уважать. Но близость от этого уменьшится, понимаете? Когда слишком много близости, тогда меньше уважения. Когда слишком много уважения, меньше близости. И между этими двумя вещами должна быть середина. И середина заключается в том, что в очень близких отношениях человек всегда должен стремиться к уважению. Вот очень близкие отношения означают отношения с сыном, мужем, женой, мамой, папой. Человек должен стремиться к уважению. Означает легкое расстояние. Означает, не надо лезть в кишки близкому человеку, не надо пытаться от него слюнявить рядом с ним, не надо. Понимаете?
Обижаться.
Этого тоже не надо. Это все означает чрезмерная близость, она рождает боль. Мы очень сильную близость можем иметь только с Богом. Понимаете? Потому что от него боли нет. Он соткан из счастья. Когда мы сильно приближаемся к близкому человеку, мы не знаем, что из него в какой-то момент может выйти плохая карма. Вот мы приблизились к близкому человеку, и, допустим, муж к жене привязался очень сильно, и жена в какой-то момент, допустим, у ней там луна на женщин же действует, и у женщины каждый день меняется настроение, каждый день. Оно вот сегодня такое, завтра другое, и так 28 дней подряд. Каждый день новое настроение. Муж сильно привязался, потому что от женщины же исходит эта сила. Она дарит счастье своим настроением. И муж привязался, он Бога не любит, он любит жену. И он начинает жить настроением жены. Сегодня жена такая, выходит, такая она. Сегодня она такая, ля-ля. Ну, нормально, муж тоже, ля-ля. Завтра она такая, бе. Муж.
Ты чё? Она говорит, да я ничего, я тебя трогаю, что ли? Бе. Он говорит, а чё ты не улыбаешься сегодня?
А не могу я улыбаться, бе. И он начинает на нее злиться. Почему он на нее злится? Потому что он сильно привязан. Он сильно привязан к ее настроению. Он хочет, чтобы она наслаждала постоянно его чувства. Если у женщин все зависит от периода, вот эти вот планет, то у мужчины все зависит от бзиков, которые приходят ему в голову. Допустим, сегодня мужчина решил думать о жене, заботиться о ней. Он ей дарит цветы, улыбается ей там. Все, он старается изо всех сил. У него такой бзик, он создает семейную жизнь. Жена счастлива, дети счастливы, все хорошо. Завтра мужчина думает о работе. Думает, как на работе занять, чтобы все было хорошо. Про жену в это время он забывает, потому что два бзика у мужчины в голове одновременно быть не могут. В этом проблема мужской психики. У него может в голове одновременно быть только один бзик. Или работа, или жена, одно из двух. Два варианта сразу не бывает. И жена такая секет. А раньше ты мне цветы дарил. Милый, мне очень грустно было. Я на работе там был, да-да-да-да-да-да-да, там я всех любил, там все хорошо.
Милый, мне очень грустно было, и я тебя ждала.
Это второй вариант. Неправильного настроя, понимаете? То есть у мужчин свои бзики, у женщин свои бзики. Но если мы сильно очень приближаемся к близкому человеку, то мы начинаем страдать, потому что близкий человек не может постоянно нам дарить счастье. Запишите. Вы же записываете все?
Самая главная мысль сегодняшней лекции. Запишите. Близкий человек, записывайте, не может постоянно мне, со восклицательным знаком, мне, дарить счастье. Запишите. Нужны перерывы. Записали? Это важно, понимаете? Это самая важная мысль. Потому что мы же счастливыми постоянно хотим быть. А близкий человек не может постоянно мне дарить счастье. Потому что ему нужен отдых от этого. Как-то вы удивились. Сейчас я поясню. Смотрите. Женщина очень сильно убеждена в том, что когда муж за ней ухаживает, для него это тоже счастье. Она говорит, ну что тебе трудно, что ли, цветы подарить? Так вот, знайте, что когда муж ухаживает, для него это не счастье, а аскеза. Представляете, куда вы попали? На какую лекцию ужасную. Представляете? Это для него аскеза. Потому что... Ведь жена-то может встретить цветы с разными вариантами. Понимаете, у нее варианты могут быть. А че не розы? Например, такой вариант. Он не нес таким с полным сердцем, он хризантемы сегодня подарил. Хризантемы я не очень люблю. Вариант ответа на любой. Вот. И что у него внутри? А у него сердце открыто, он же хочет подарить цветы. Он такой преисполнился вот этим чувством. Сейчас подарю цветы. И такой, Валян, мне очень понравились твои хризантемы. И улыбка такая. Все. Ранит сердце сразу, немедленно. Почему? Потому что всегда, когда человек хочет подарить свое счастье другому человеку, он всегда... находится в меньшинстве, он всегда находится в опасности, понимаете? И это аскеза. Когда человек часто служит близкому человеку, это аскеза. Потому что в этом случае ни в коем случае нельзя привязываться к тому, что он тебя оценит. Потому что если ты привяжешься к этому, ты получишь боль, в самое сердце удар получишь, понимаете? И, допустим, некоторые женщины приходят, я служила своему мужу, заботилась о нем, но он не может этого оценить. И я больше не хочу о нем заботиться. И причина, почему она перестала заботиться, в этом заключается. Потому что она сильно хотела отдачи от этого всего. Она сильно привязывалась к реакции. И этого как раз делать не надо. Поэтому всегда, когда близкий человек правильно заботится о нас, это всегда только аскеза. Никакого наслаждения в этом нет. А если он и хочет этим наслаждаться, то он об этом пожалеет. Потому что мы не всегда можем правильно принять служение близкого человека. Мы иногда злоупотребляем этим, иногда принимаем не из безблагодарности должное и должного внимания. Когда женщина служит своему мужу, это всегда аскеза. Когда мужчина заботится, ухаживает за своей женой, это всегда аскеза. И в этом заключается глубокая тайна. Мы-то думаем, ну почему тебе бы обо мне не позаботиться, почему бы тебе со мной нежно не разговаривать, ведь это всем приятно и тебе, и себе, и мне, понимаете? Но проблема заключается в том, что всегда, когда близкий человек заботится о нас, это всегда для него аскеза. Это усилие над собой, это всегда трудности, это всегда тяжело, понимаете? Поэтому нет смысла сильно об этом думать. Заботится он обо мне или не заботится? Это бессмыслица. Сегодня у него есть силы, и он заботится. Завтра у него этих сил нет, и он не может заботиться, потому что у него нет сил. Вот и все. И из этого наше общение не должно быть соткано. Из этого наше общение не должно состоять. Оно должно состоять только из того, что мы сами делаем по отношению к близкому человеку. И мы должны жить этим. И оценивать это. И даже это не является
не даст сразу полного счастья, потому что многие из вас, начав делать что-то для близкого человека, обнаружат, что они не могут это делать правильно. И это большая проблема, о которой мы дальше будем с вами очень серьезно говорить. Итак, люди делятся на три категории. Первая категория людей. Мы сейчас говорим о том, как с кем общаться. Мы уже с вами обсудили, что есть притяжение к человеку, привязанность, и есть уважение, то есть отдаление от него. В близких отношениях, напоминаю еще раз, в близких отношениях надо стараться чуть-чуть отдаляться друг от друга, чтобы сохранять уважение. Потому что в этих близких отношениях уважение крайне важно, потому что оно облегчает боль в отношениях. Если отношения стали слишком близкими, то карма плохая вылазит из человека близкого и начинает причинять нам боль, хотим мы этого или нет. У него испортилось настроение, он с кем-то поругался, и близкому человеку от этого становится очень больно. Понимаете, это значит, что вы слишком близко находитесь друг к другу. Надо чуть-чуть отстраниться. Отстраниться означает не слишком привязываться к тому, что он дарит тебе счастье. Чуть-чуть отстраниться и искать счастье в чем-то другом в жизни. Не слишком привязываться, что именно он тебя сделает счастливым, этот человек. Хоть ты и живешь рядом с ним, но не надо думать, что он должен тебя сделать счастливым. Надо чуть отстраниться от него. И не надо беспокоиться на эту тему. Это не является предательством, это является уважением. Потому что когда вы так сделаете, вы сможете отношения улучшать с этим человеком. Когда люди сильно привязаны друг к другу, они не могут улучшать наши отношения. Это невозможно. Потому что переосмысливание отношений происходит тогда, когда люди чуть-чуть устраняются друг от друга и на расстоянии начинают желать друг другу счастья. Или хотя бы один из них начинает желать счастья другому. Это является правильным поведением в отношениях. Понимаете идею? Теперь, чрезмерное отдаление означает безответственность по отношению к человеку. Это не уважение, это лицемерие. То есть, нельзя удаляться настолько, чтобы не выполнять обязанности перед близким человеком. Если человек очень близок к вам, то надо отдаляться, можно удалиться настолько, но при этом продолжать выполнять обязанности. Допустим, вы не можете даже жить вместе, допустим, да? Вам приходится разъезжаться. Но при этом надо хотя бы желать счастья этому человеку, или хотя бы, если есть возможность, хотя бы звонить ему и поддерживать его советами и так далее. Понимаете, есть разные степени отдаления в отношениях, но всегда надо отдаляться настолько, чтобы в отношениях сохранялся мир. Это главный принцип отношений. Допустим, два человека не могут, бывает, вот ко мне недавно пришли на консультацию два человека. Молодой человек живет с девушкой. Он пришел ко мне, положил руки. Я по рукам определяю совместимость. Я начал смотреть на него, на фотографию девушки. И я такое говорю, может быть, раз в год. Я ему говорю, вы абсолютно несовместимы с этой девушкой. Потому что у них была абсолютная несовместимость. Абсолютная. Ну, то есть нет ничего совместимого вообще. Вот сейчас, на данный момент времени. Но я это тогда не учел. И он мне сказал сразу, он посмотрел на меня внимательно и говорит, ну, я с ней живу уже 3 года. Если б я был несовместим, как бы я с ней жил 3 года? Я так, стоп, а как это возможно вообще? Я правильно он спросил. Вопрос был правильный. Потому что, когда ему ответил на это, сказал, что несовместимы, я не знал, сколько они жили. Я просто сразу среагировал на то, что он пришел. И он говорит, я начал сосредотачиваться и увидел, что эта абсолютная несовместимость возникла 1.5 года назад. А до этого была совместимость, и очень хорошая. И через 1.5 года опять будет совместимость. А сейчас эти люди не должны жить вместе. Они должны жить на расстоянии. И они, само собой, на расстоянии уже начали жить. Но я ему объяснил, как надо общаться с ней, как надо себя вести, чтобы связь сохранилась и отношения потом окрепли. И я уже видел, что после этого перерыва они всегда уже будут вместе. Плохая судьба закончилась. Понимаете, вот такой случай показывает, что отдаление от близкого человека, даже с которым живешь 20 лет вместе, может быть даже таким, что вам придется жить раздельно какое-то время. И это нормально. Это нормально. Ведическая культура описывает такое понимание вещей. Она объясняет, что не всегда ты можешь жить вместе со своим близким человеком. Иногда приходится жить отдельно. И это нормально. Некоторые люди не понимают этого, поэтому они просто разводятся. Если судьба отдалила друг от друга, они говорят, все, развожусь. Потому что они понимают, что иногда можно жить отдельно. Потому что люди хотят наслаждаться близким человеком в любую минуту. Если мой муж меня 2 недели уже не наслаждает, значит, мне нужен другой муж. Но самое интересное, что такая женщина не понимает, что если она отдалила от мужа, и ей, допустим, придется жить отдельно год, то это значит, что этот год она себе никого не найдет. Хоть и этого, хоть того, никаких шансов нет. Потому что она просто лишена возможности наслаждаться этот год близким человеком. Все, концерт закончен на целый год. Поэтому приходится ждать. Угу. Приходится ждать, понимаете? Но люди же не понимают этого, они думают, он не хочет меня наслаждать, я себе другого найду. И разводится. А чтобы разводиться быстрее было, они не расписываются даже. Некоторые опытные такие уже. Опытные люди, они просто даже не расписываются. Они живут рядом друг с другом и улыбаются как друг другу они. Честная улыбка, нет? 2 человека живут рядом друг с другом и не расписываются. Они могут честно улыбаться друг другу? А? Никогда. Вот хоть вы мне скажите «да» 100 раз, я вам скажу «нет». Почему? Потому что 2 человека, которые собираются жить друг с другом, они не имеют права давать клятву друг другу. Они говорят, ну мы друг другу же пообещали. Запомните, обещание друг другу не является клятвой. Клятва может даваться только кому-то. Если ты обществу людей даешь клятву, это называется государственная роспись. Если ты перед Богом клятву даешь, это называется венчание. Других вариантов брака нет. Понимаете? Без клятвы люди не могут жить вместе. Честно. Честно. Нечестно могут по-разному жить, но честно. Но иногда люди хотят расписаться, но не могут, не уверены друг в друге. Тогда надо подождать. Это называется венчанием. То есть они общаются друг с другом, может быть даже очень тепло. Но во время венчания лучше всего не иметь половых отношений, потому что это разрушает отношения. Чрезмерная близость возникает, понимаете? Которая уже не вписывается в рамки венчания. Это уже получается семейные отношения фактически. Помолвка, я извиняюсь, да. Помолвка, венчание, это уже все, это роспись. Я уже заговариваюсь немножко, сегодня ночь не спал, летел к вам. Все нормально. Полет нормальный. Итак, мы обсудили с вами, что есть, бывает расстояние, бывает, то есть расстояние и сближение. Чрезмерное отдаление вызывает безответственность, чрезмерное сближение вызывает боль. Человек должен выбрать то расстояние, в котором возникает мир в отношениях. Это правило, которое должны все изучить на своей собственной жизни. Поэтому в отношениях в коллективе человек должен стараться приблизить человека и общаться с ним ближе. Стараться учиться ближе общаться с людьми в коллективе. А с близкими людьми, с родственниками, надо стараться общаться чуть дальше. Такого правила. Потому что тенденция дома, она какая? Идет к чрезмерному сближению тенденция. А в коллективе, так как между людьми витают деньги, поэтому в коллективе есть тенденция к чрезмерному удалению. Поэтому в коллективе надо стараться сближаться с людьми, а дома надо стараться чуть-чуть отдаляться. Но и то, и другое не означает нечестное поведение. В отношениях с близкими надо быть очень честным, и в отношениях в коллективе надо быть очень честным. Понимаете? Но если дома произойдет чрезмерное отдаление, оно станет разрушительным. И также чрезмерное сближение в коллективе также является абсолютно разрушительным. Если 2 человека в коллективе вместо деловых отношений стали друзьями, допустим, один начальник, другой подчиненных, то они разрушают свои отношения полностью в этом случае. Они не могут дальше быть вместе, потому что эта дружба, она мешает им выполнять друг перед другом долг. Понимаете? Но есть такой вид дружбы, когда один человек начальник, другой подчиненный, и они при этом воспринимают друг друга такими же, и у них при этом близкие отношения. Это другой вариант, такое может быть. Но близость иногда подразумевает стирание границ. Понимаете, границы в отношениях в коллективе не должны стираться. Если ты хочешь сблизиться, значит сохраняй свой статус в отношениях
Ты всегда ниже, если у тебя есть начальник, он всегда выше. Даже если у вас близкие отношения, понимаете? Это важно понять. Или если вы равные, то сближаясь в коллективе, вы должны также оставаться равными. Но это уже другое, мы немножко заскакиваем на завтра. Сегодня у меня еще есть о чем с вами поговорить. Первое. Дистанция в отношениях очень сильно зависит от цели человека. И возвращаемся к тому, что я вам хотел сказать, той классификации. Есть три типа людей, которые имеют разные цели. Если человек стремится к Богу, то в этом случае надо стремиться строить с ним близкие отношения. Близкие означает верить ему, открывать ему свое сердце, стремиться это делать и стараться ему доверять, этому человеку полностью. Понимаете? Как определить, что человек стремится к Богу? Как это определить? Мне интересно послушать ваше мнение. Неправильно. Стремиться к Богу может также и тот, который еще не может соблюдать заповеди. Дальше, какие еще варианты? Покорность – это результат. Если человек покорным стал, это значит, что он уже достиг результата в стремлении к Богу. Но это не значит, что он стремится к Богу. То есть он значит, что он стремится к Богу, но есть также и те люди, которые вообще не имеют покорности, но они тоже стремятся к Богу. А? Слящие, все вы говорите про девятый этаж сейчас. А мне... Ну ладно, я вам открою маленький секрет, вы не отгадаете. Знаете, какой правильный ответ? Если человек хочет постичь Бога, просто хочет, какой бы он ни был негодяй, если он хочет постичь Бога и говорит искренне, говорит себе и окружающим людям, что я хочу измениться, я хочу поверить в Бога, я хочу постичь Его и хочу стремиться к Нему, но при этом даже ничего не может делать в этом отношении, то к этому человеку надо относиться так, как я сейчас сказал, и это закон, который придумал не я, который придумал Бог. Понимаете? Вот человек встал на этот путь, он встал только оттуда. Пусть он был там, поубивал 50 человек, там он рецидивист. Ко мне разок в Москве на консультацию пришел один человек. Я по руке могу определять, ну, как человек живет. Я посмотрел ему на левую руку, на левой руке это видно. Я увидел, что человек убийца. И у меня просто холод появился внутри. Вот от того, что я увидел ту энергию. Потому что когда с тобой рядом человек сидит, который может запросто убить кого-то, то возникает холод. И у меня такой спонтанно холод пошел по мне. Я думал, может быть, смыться куда-нибудь. У меня такая мысль возникла в голове. Ненароком. И дальше я подумал, ну Бог же зачем-то привел ко мне этого человека. Значит, я должен с ним говорить и говорить ему правду, раз он пришел на консультацию. Я ему сказал, судя по тому, что я вижу, вы, должно быть, убивали людей. И он сказал, это правда. Он сказал, что действительно я убивал и убил много людей в своей жизни. И потом я раскаялся в этом, я понял, что это не тот путь. И сейчас груз этих поступков давит на меня с полной силой. Но я хочу быть честным человеком. Это его были слова. И после этого я понял, что я обязан относиться к нему как близкому человеку, как соратнику, как человеку, который идет правильным путем и должен ему доверять во всем, несмотря на груз кармы, который от него исходит. Таков закон, который каждый человек должен принять в свою жизнь. Второй тип людей. Эти люди верят в прогресс, верят в то, что на этой земле можно добиться счастья, занимаясь каким-то трудом, деятельностью. Эти люди верят в государство, в страну, в нацию. Эти люди верят в свой успех в жизни. Они верят в деньги. Они верят в экономическое развитие страны. Прессу иногда они верят. Тоже в прессу иногда. Только они стараются ей верить. Но раньше, да.
Вот, то есть эти люди находятся в страсти. И веды говорят, что отношения с этими людьми нужно строить такие. Надо желать счастья этим людям и искренне внутри, искренне хотеть, чтобы они были счастливыми. Но держаться от них на расстоянии. Не открывать им полностью свое несчастное сердце, понимаете? Которое будет от этого еще более несчастным. Потому что если с такими людьми ты будешь строить очень близкие и доверительные отношения, то ты очень сильно пострадаешь от этого, потому что эти люди возьмут тебя в оборот. Если это твой муж, или даже если это твой сын, или даже если это ты сам, то не имеет никакого значения. Если ты сам такой человек, у которого очень сильно цель деньги, то это значит тебе самому надо желать себе счастья и полностью себе не доверять. Это факт стопроцентный. Потому что если ты начнешь себе полностью доверять и подумаешь, что так значит надо в моей жизни, что вот ну раз я вот этого хочу, значит то так и должно быть. Ну это моя жизнь, что? Вот я этого хочу и буду, значит, этому стремиться. Доверишь себе, когда в этом случае. На этом будет крест на твоей судьбе. Даже себе нельзя доверять в этом случае. И даже своему сыну, и даже своему мужу, и даже любимой дочери. Теперь у меня к вам вопрос. А человек знает вообще, к чему он стремится или нет? 90% людей не знают, к чему они стремятся. Но мы можем определить по настроению человека, который находится рядом с нами. Мы можем определить, к чему он стремится, только в том случае, если мы интенсивно будем желать ему счастья. Если мы постоянно желаем всем счастья, мы можем очень четко понять, как строить с людьми отношения. С одними людьми можно открытым сердцем строить отношения, потому что они стремятся к правильным вещам, и с ними можно установить гармонию. Другие еще не готовы к установлению гармонии, и надо подождать. Только надо им желать счастья и вкладывать в них свои силы, выполнять перед ними свой долг, но не рассчитывать на то, что они вам подарят счастье. Вот о чем я говорю. Есть третья категория людей, которые ненавистно настроены по отношению к окружающим. Эти люди находятся в невежестве, и с этими людьми надо особенным образом строить отношения. Надо выполнять перед ними свои обязанности и ни в коем случае не рассчитывать на то, что они тебе принесут когда-то какое-то счастье. Просто жить рядом с ними, выполнять перед ними свои обязанности, желать им счастья, но ни в коем случае не рассчитывать на то, что они когда-нибудь вам принесут счастье. Потому что если вы хотя бы чуть-чуть начнете рассчитывать на то, что они принесут вам счастье, в этот момент они вас и придушат. Потому что такие люди, если ты делаешь от ему что-то полезное для него в жизни, но при этом ничего от него не хочешь, не рассчитываешь никакое счастье от него, то в этом случае он не обращает на тебя особо внимания. Он обращает внимание только на тех, кто от него что-то хотят. И он говорит, что вы от меня хотите? Все, ну что вы от меня хотите? Понимаете? А если ему делают что-то полезное, разве кто отказывается от полезного? Кто? Тот отказ, поднимите руку, кто отказывается от того, что ему будет делать полезно. Никто не откажется. Никто не откажется от улыбки, от доброжелательности, от честности, доброты, отзывчивости. Никто не откажется от правильного поведения людей. Никто не откажется. Но когда от меня что-то хотят, вот с этим уже проблема. Потому что те люди, которые настроены по жизни честно, они, когда видят, что ты как бы настроен доброжелательно, и, допустим, ты от него чего-то хочешь. Такие люди, они думают, надо сделать этому человеку, он хочет от меня, надо ему сделать что-то приятное, потому что ему хочется этого. И он делает. Тот человек, который находится в страсти, он смотрит, чего-то от меня хотят. И это что в нем вызывает? Чувство выгоды. Он думает, а, это хорошо, раз от меня хотят, значит, у нас будет взаимообмен, взаимовыгодное сотрудничество. И он начинает устанавливать какие отношения с этим человеком? Ты мне, я тебе. Дружба. Отношения дружбы устанавливать начинает. Ты мне, я тебе. Корпоративная дружба.
Вот. И третий вариант – это когда человек, видя, что кто-то хочет от меня чего-то, это вызывает у него что? Злобу. Злобу. Это означает, что человек находится в невежестве. Теперь домашнее задание. Так как мы не знаем, как у нас настроен разум до конца, проверьте себя, как относиться к себе. Если люди, которые от вас что-то хотят, вызывают у вас в сердце злобу, значит, вы находитесь в невежестве, цель невежественная в жизни. Если люди, которые от вас что-то хотят, вызывают у вас желание воспользоваться и так, значит, вы находитесь в страсти. Если люди, которые от вас что-то хотят, вызывают у вас сострадание, желание заботиться о них, значит, вы находитесь в благости. Имеется в виду цель, которая существует сама по себе, как кошка, которая гуляет сама по себе. Цель нашей жизни или существует сама по себе, или мы ее берем в руки. Так вот, знайте, что взять в руки цель своей жизни, всей своей жизни, это очень трудно. Мы можем пытаться это сделать, понимаете? Но пока человек не взял цель своей жизни в руки, он не должен рассчитывать на искреннее и доверительное общение с кем бы то ни было. Настоящая дружба бывает только между настоящими людьми. И чем больше человек настоящий, тем больше у него шансов иметь друга. Потому что дружба бывает только в том случае, если два человека, оба, ничего друг от друга не хотят. Если один от другого чего-то хочет, это уже не дружба. Понимаете? И попробуйте ни от кого ничего не хотеть. Домашнее задание. Вы увидите, что это очень редкий случай, что так настраиваться. Поэтому, если вы от кого-то чего-то хотите, и от этого человека прежде всего хотите дружбы, то это утопия. Этого никогда не будет, никогда не получится. Потому что дружба означает только отдавать. Что такое дружба? Это очень близкие доверительные отношения. Близкие доверительные отношения. Сейчас мы проведем эксперимент, чтобы вы немножко расслабились. Выйдите, пожалуйста, на сцену кто-нибудь. Я сейчас с вами буду дружить. У меня есть цветы. Давайте, выйдите на сцену. Давайте, буду дружить с вами. Итак, слишком близко. Я хочу вам подарить цветы. Мне надо настроиться правильно. Боится, видите? Боится. Неужели он уйдет своими цветами? Уйду, говорит, видите, он дружит со мной.
Вы дружите со мной?
Конечно.
Ну давайте цветы назад.
Нет, мы уже подарили.
Это он дружит, да? Видите, он со мной дружит, он мне цветы не хочет мои отдавать. Представляете, что за дружба такая?
Ну ладно, я поменяю на носовой платок.
Поменяй на носовой платок. Выгоды ищет. Нет, отдавайте мне цветы.
Нет, вы мне уже их подарили.
Ну ладно, все. Сейчас я объясню все. Садитесь. Что такое? Ну возьмите на самом деле, я же вам подарил. На самом деле человек не может себя контролировать, понимаете? Если он... Спасибо вам большое, я очень благодарен вам, что вы сыграли со мной. Это хорошая игра была. Понимаете, очень важно понять, что когда мы хотим настоящей дружбы, у нас уже внутри не должно быть желания взять назад. Потому что это желание оскверняет эту дружбу. Видите, я ему дарил цветы и потом попытался взять. Что получилось из этого? Скандал. Так вот, идея в чем заключается? Мы всегда в основном, когда мы хотим дружбы, мы всегда в основном хотим брать назад. Всегда. И из этого настоящей дружбы не возникает. Поэтому следует такой принцип понять, что мы можем устанавливать дружеские отношения с другими людьми на том уровне, на котором мы их можем устанавливать. Понимаете? То есть мы не должны ждать от жизни настоящей дружбы. Это неправильно. Мы должны стремиться к ней. Стремиться не означает смотреть в оба, как ведет себя рядом с тобой человек. Вот, допустим, я подарил цветы человеку. Гад такой, он не хотел мне отдавать. А потом, представляете, он хотел обменять их на носовой платок. Мои цветы, с любовью подавленные, понимаете? Когда человек так думает, таким образом настроен, он не может никогда понять, что такое дружба. Потому что дружба означает всегда только одну вещь. Насколько я сам смог ему что-то отдать. И для меня дружба означает, что я все-таки отдал ему цветы, слава Богу. Смог. Понимаете? Я смог. То есть вот это означает тот вид, уровень дружбы, который я могу преподнести человеку. Все. Не надо думать, что, как он среагировал, что он от этого хотел, менялся он, не менялся там, и вообще, достоин он цветов моих или нет, кровью заслуженных. Только одно заслуживает внимания. Это насколько я сам хочу бескорыстно заботиться об этом человеке и могу это делать. Так, дружбы нет тогда у нас, дружба не светит. Как, зачем же тогда жить? Так вот, знайте, что на самом деле рассчитывать на ту или иную дружбу не означает не дружить. Понимаете, о чем я говорю? Без дружбы жить невозможно, так? Без искренних теплых отношений жить невозможно. Это правда. Но мы не должны на них рассчитывать. Если они возникают сами по себе, надо их принять в свою жизнь. Если они вдруг по какой-то причине разрушаются, надо также спокойно отнестись и к этому. Понимаете? Строить близкие отношения надо обязательно с теми людьми, которые стремятся к истине. Не которые овладели истиной, не которые достигли 9-го этажа, не которые стали смиренными, не которые достигли пожелания счастья всем, не которые соблюдают все заповеди Христа, а которые просто хотят это делать. С этими людьми надо стремиться к искренним отношениям. Но ни в коем случае нельзя рассчитывать или надеяться на то, что с этими людьми всегда будут хорошие отношения. Потому что вот это рассчитывание и надежда является опасным заблуждением, которое рушит отношения полностью. И я вам открою один маленький секрет. Допустим, коллектив, в котором работают люди, которые стремятся к деньгам. Они общаются друг с другом. Как они общаются? Они общаются друг с другом, флиртуя, думая, искренне веря, что это и есть истинная дружба. Понимаете? Они в это искренне верят до какого момента, пока их не увольняют с работы. Когда их увольняют с работы, вдруг все друзья как-то так раз и отвернулись. Он говорит, помогите мне, вы же друзья, вы же всегда меня любили, вы ценили меня, знали. Они боятся, а вдруг меня тоже уволят. Понимаете, и все, человек остается один, думает, какая дружба, и он полностью разочарован во всем, понимаете, он думает, как можно жить так, среди таких людей, которые тебя предают. Но на самом деле это просто глупость. И его разочарование, и его очарование, это просто глупость, непонимание того, что происходит, понимаете. Если коллектив создан для того, чтобы зарабатывать деньги, то в этом коллективе не бывает настоящей дружбы. И там надо строить другой тип отношения, который тоже будет счастливым. Но иногда в нашей жизни случаются такие коллективы, в которых лидеры коллектива не хотят его создавать для денег и не хотят, чтобы там зарабатывали деньги. Они хотят чего-то другого. Они хотят служить высшей истине, хотят служить людям, заботиться о людях и даже платить им зарплату. Но при этом они настроены совсем на другое, на любовь, на счастье, гармонию. Вы можете, допустим, сказать, что вы работаете в таком коллективе? Очень мало кто может сказать это. В нашей жизни очень мало кто. Поэтому не надо рассчитывать на искреннюю дружбу в рамках этого коллектива. Но с отдельными людьми этого коллектива, которые, допустим, у них более высокие цели по жизни, Можно строить искренние отношения. Но если вы это делаете на работе, то надо это делать в рамках тех отношений производственных, которые у вас существуют. Потому что если вы эти рамки перешагнете, то тогда у вас пропадет возможность выполнять друг перед другом свои обязанности. Ну, допустим, один человек, который хотят дружить, один начальник, другой подчиненный. И начальнику нужно дать приказ подчиненному, сделай то-то, то-то. А подчиненный может такое с ним случиться, что он, допустим, иногда не хочет этого делать. Такое бывает? Бывает. Начальник в этом случае должен его заставить, так? Ну, это его долг. А можно друга заставить, нет? Нет. И вот здесь происходит сбой. Понимаете, дружба рушится из-за того, что людям приходится выбирать. Или у них производственные отношения, или у них дружба. Понимаете? Поэтому на работе надо учиться дружить правильно. Если у вас уже есть один тип отношений, надо строить другой тип отношений, но учитывая тот тип отношений, который уже есть. И в этом учете нет ничего плохого. Ну подумаешь, я буду считать человека старшим. Внутри, допустим, мы равны, но я его считаю старшим, а он меня считает младшим. А внутри мы равны, понимаете? И это нормально. Но это немножко для завтрашней темы. А сегодня мы разбираем типы отношений разных. Я сейчас подведу итог беседы. Если в первой категории искренняя дружба, мы должны стремиться к искренней дружбе, но не слишком на нее рассчитывать, как на постоянную вещь какую-то. В категории во второй, когда идут формальные деловые отношения, в этой категории надо очень искренне желать счастья человеку, желать счастья и принимать от него с благодарностью все, что от него исходит искренне. Допустим, этот человек вдруг в какой-то момент что-то у него пробило, и он искренне просто говорит: «С днем рождения тебя, я тебе желаю счастья, там, здоровья и всего прочего». Это не значит, что формальные отношения всегда тупые, что там нет никакой чистоты и искренности. Это значит, что на эти отношения нельзя рассчитывать, понимаете? Потому что в формальных отношениях человек в любой момент может отказаться от этих отношений. И это очень важно понять. Итак, вы поймите такую вещь, что во втором типе отношений надо просто быть готовым иногда проявлять гармонию, вот эту глубокую гармонию, открывать свое сердце. Мы сейчас говорим о сердце. Сердце – самая больная вещь. Если ты открываешь ее не тому, потом никому никогда ему уже больше не откроешь. Если ты открыл сердце, а тебя туда плюнули, потом назад открыть очень сложно. Поэтому существуют правила, установленные ведами. Как надо строить отношения? Какое расстояние? Надо строить такое расстояние, чтобы не доплюнули, понимаете? То есть такой уровень расстояния. То есть, если человек вообще не плюет, можно открыть сердце полностью. Так? Если человек говорит: «Я не буду плевать тебе в сердце, я стремлюсь к истине», надо ему открыть сердце, но знать, что он будет плевать. Почему? Потому что он еще несовершенный. Он будет ошибаться, делать глупости. Но если он искренний, надо ему верить. И поэтому, когда в коллективе чисто формальные отношения, в этом коллективе часто бывает так, что нет никаких проблем. Вот работаем год, два, три, пять, десять, и все хорошо. Вместе чай вместе пьем, все классно, проблем нет. Но когда вам, не дай бог, в этом коллективе придется с кем-то подружиться, вот здесь вы испытаете жуткую боль. Если вы сердце откроете в таком настроении, но человек при этом не стремится к каким-то высоким вещам, он просто живет для денег, для семьи, то этот человек может очень сильно в жизни подвести. И он это делает не потому, что он хочет, а потому что у него такая жизнь. Понимаете? И поэтому не нужно там строить слишком близких отношений. Поймите, что это не то место. Понимаете? Не то место. Вот. Но самое удивительное, что хочу вам сказать сегодня, это то, что в тех коллективах, где есть такие отношения, люди стремятся к истине, они хотят меняться, и сердца их автоматически открываются друг к другу. Вот в этих коллективах боль возникает в отношениях очень часто. Если начальник орет на всех своих подчиненных, и как
они орят,
вот, и вы попали в такой коллектив,
Судьба заставила вас там работать. Вы хотите оттуда уйти, но не можете. То в этом случае как надо же себя вести? Надо желать счастья всем в этом коллективе. Но не надеяться, что хоть немножко счастья ты там получишь. Пусть в виде зарплаты там, в виде чего угодно. Никогда в этом коллективе ты не получишь того, чего хочешь. Никогда. Потому что в этом коллективе ты получишь одни только страдания. Даже если ты свою зарплату получишь, то она будет кровью выжата, понимаете? Потому что в этом коллективе царит только отношение одного лишь насилия. А в коллективах, где преобладает страсть, люди получают счастье в виде денег. Они получают счастье, это факт. Они становятся счастливыми 5 и 20, как Райкин. Но это счастье не имеет глубокой природы. Оно имеет очень поверхностную природу. И оно не должно нас очень сильно привлекать. Понимаете? То есть три типа отношений с тремя типами людьми. Если вы сможете разобраться в этой теме, успех в построении отношений с окружающими людьми гарантирован. И в чем, значит, заключается этот успех? Успех заключается в том, что вы никогда не испытаете чрезмерной боли в отношениях с окружающими людьми. Если вы испытываете прямо сейчас боль в отношениях с какими-то людьми, это значит только одну всего лишь вещь, что с этим человеком вы неправильно строите отношения. И это не является подвигом, это не является даже благочестивым поступком. Когда человек неправильно с кем-то строит свои отношения, это является грехом, который надо изживать из своей жизни. Во что бы то ни стало. Потому что этот грех разрушает и тебя, и человека, с которым ты находишься рядом. Или не рядом, не имеет значения. Если ты испытываешь боль в отношениях, значит, ты совершаешь грех. Ну, допустим, у тебя есть начальник, который издевается над тобой. К какой группе он относится? К третьей. Как надо к нему относиться? Надо уважать его, желать ему счастья, относиться на расстоянии и ни в коем случае даже не помышлять, что он сделает что-то хорошее для тебя. Испытывать ты будешь боль в этом случае? Он тебя материт, ты думаешь, ну правильно, все правильно. Так он и должен себя вести, по идее. Понимаете? Человек будет просто убеждаться в том, что так и есть, и все, и он не будет испытывать боли. И второе, что если есть возможность смотаться из такого коллектива, надо сматываться. Понимаете? Надо сматываться. Но другое дело семейная жизнь. Когда близкий человек находится в невежестве, то это значит, что Бог хочет, чтобы ты его изменил. И вопрос только заключается в том, на каком расстоянии тебе с ним надо жить. Потому что если ты бросаешь этого человека, тебе потом Бог посылает следующего, который точно так же себя ведет. Или наоборот, но с тем же самым знаком, понимаете? То есть, ну, хоть как ни крути, все равно он тебя перед... все равно окажешься у разбитого корыта. Какой бы дворец ни захотел, понимаете? В этом проблема. Если карма, допустим, семейная тяжелая, надо это признать себе. А это еще один вопрос, который мы не обсуждали. Надо диагностировать свою карму и в соответствии с ней относиться к своей жизни. Потому что есть тяжелая карма трудовая, есть средняя степень тяжести, есть легкая. И в этом случае, если у тебя трудовая карма тяжелая, признайся себе в этом и не жди от судьбы большего, чем есть на сейчас. Если у тебя семейная карма есть тяжелая, семейная карма средней тяжести и легкая. Если у тебя семейная карма тяжелая, признайся себе в этом и спокойно относись к этому. Не жди от семейной жизни слишком много счастья. Счастья в жизни по-любому много разного. И надо просто признаться и выполнять долг перед близкими людьми, искать счастье в этом выполнении, но не ждать от близких людей счастья, если у тебя тяжелая семейная карма. Как определить, тяжелая, средняя или легкая семейная карма? Очень просто. Если ты живешь с невежественным человеком, значит, у тебя тяжелая семейная карма. Если ты живешь страстным, значит, средней тяжести. Если ты живешь с благостным, значит, легкая. Если ни с кем меня спрашивают. Знаете, ну и слава Богу. Если ни с кем надо готовиться, для мужчины это, слава богу, он просто работает над собой. Все равно какая-нибудь рано или поздно его подцепит на крючок. Вот, а для женщины надо готовить себя все равно. Если сейчас никого нет, надо готовить себя к личной жизни, потому что есть один секрет. Почему женщина одна? Потому что она никому не нужна. Почему она никому не нужна? Потому что у нее не хватает качеств характера, необходимых для того, чтобы давать счастье кому-то. Поэтому, если я одна, ну и что, надо начать работать над собой. Как дошла до определенного уровня работы над собой, так выстроиться в ряд. И ряд будет тем больше, чем больше у тебя хороших качеств характера. Вот и все. Все очень просто. Иногда бывают периоды задержки. Бог дает время на испытание, и женщина не может выйти замуж. Хочется, а не может. Я для нее говорю. Ты у меня на нее пока. А? Ну, хочется, хочется, все нормально. Я знаю, что хочется, все нормально. Я понимаю, что там есть трудности, вы чувствуете, всякая женщина хочет замуж внутри себя. Внешне она может говорить, что не хочется, а все нормально. Внутри все равно хочется, потому что без любви невозможно жить. И поэтому надо учиться женщине работать над собой, готовить себя к личной жизни. А можно в воскресенье принести фотоаппарат и вас... И вас что? Пофотать можно? Можно, но на расстоянии. Пофотать меня можно. Конечно, можно меня пофотать. Если родным приносим беспокойство и боль, мои религиозные убеждения, что это значит? То есть это значит, что вы их третируете своими нерелигиозными убеждениями. Больше это ничего не значит. Кстати, у меня вопрос. Если человек по сути религиозный, но в семейной жизни он жестко навязывает свою религиозность, является ли это отношение благостным с его стороны? Нет. Насилие можно проявлять чем угодно. Можно религиозностью проявлять насилие, можно деньгами, можно... Допустим, чем угодно насилие. Насилие не признак благости. Насилие всегда признак невежества. Поэтому можно как угодно себя выставлять, но суть человека определяется по его поведению. Если человек, допустим, религиозный, он, допустим, вспылил. Ну, допустим, сказал, моя религия лучше. Ну, допустим, он сказал. А потом раскаялся. Сказал, простите, я не прав, вот я не хотел так себя вести, что-то у меня замкнуло. Это значит, он действительно религиозный. Он пытается быть религиозным, это уже значит религиозный. Но если человек там смотрит на всех, с шакалом ходит, он религиозный, все, его религия лучше. Это значит, что он не религиозный. Этот человек на самом деле грубый материалист. Не просто материалист, а грубый материалист. Потому что истинная религия – это любовь. Когда от человека любовь исходит, значит, он религиозный. Значит, вера всего сердца нет. Если из его сердца ненависть исходит, значит, в этом случае он неверующий. Потому что всегда все познается по плодам. Главный девиз клинического врача. Все познается по плодам. Если ты плоды смотришь, то видишь, какая болезнь сразу. Понятно, да? У человека есть два вида плодов. И клинический врач, он хорошо знает, что надо посмотреть анализ плодов. И будет понятно, что за болезнь. Так вот, в нашем поведении тоже есть плоды. Если человек религиозный, понимаете, то его плоды, они, от них исходит нектар. Понимаете? Они по анализу хорошие. А если человек нерелигиозный, то от его плодов исходит, сами понимаете, что. То, что и должно исходить. От плодов нерелигиозного человека. И можешь говорить себя как угодно называть, но что от тебя исходит, такое ты есть, понимаете? И мы об этом тоже поговорим на следующей лекции, что от нас исходит. Что сделать, чтобы разучиться плакать, а быть
а быть, пребывать в состоянии тихой радости. Я знаю некоторых людей, которые пребывают в состоянии тихой радости. Но, правда, они живут в отдельной, на отдельной территории. И они постоянно в состоянии тихой радости пребывают. У них нет другого состояния. Но если человек видит этот мир, видит его проявление, видит его боль, он не может жить в состоянии тихой радости. Понимаете, у него то радость, то печаль. Эмоции есть. И внутри, для того, чтобы было всегда счастье, внутри человека должна играть музыка, понимаете? Музыка счастья. Как вот песня мне сразу вспомнилась. Льется музыка, музыка, музыка. То печали, а то веселя. Кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Льется музыка, музыка, музыка. Никогда не устанет кружить. Бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Понимаете? Эта музыка означает вера. Если человек верит в счастье, то боль пришла в его сердце. Ну и что? Он раскаивается, если он виноват. Или прощает, если кто-то другой виноват. И дальше опять торжество этой музыки опять восстанавливается в его сердце. И он опять хочет жить дальше, потому что у него льется музыка внутри, понимаете? А если музыка никакая не льется, если внутри только деньги льются одни, тогда хоть как вот крутись, а счастья не будет. Все равно будет плохо, понимаете? Поэтому надо как-то вот музыку зажечь в своем сердце вот это вот. И жить в состоянии тихой радости, понимаете? Но тихой радости все равно не получится, потому что мир же, он очень сильно влияет на нас. Он то бьет по голове, то еще что-то происходит, то печали, а то веселя. Поэтому тихой радости не будет. Будет или тихая печаль, или громкая печаль, или тихая радость, или громкая радость. Поэтому всегда внутри должно оставаться ощущение, что все будет хорошо. Это означает, что связь с Богом есть. Это значит, что внутренний поток энергии ума является доминирующим и главным в нашей жизни. Это значит, что в нашей жизни мы побеждаем. Это значит, что я побеждаю над своей судьбой. Понимаете? Это очень важно понять. Когда ты чувствуешь, что все будет хорошо, ты побеждаешь над своей судьбой. Если ты разочаровался в своей жизни, судьба побеждает тебя. Я и судьба – это не одно и то же. Судьба – это мои экзамены, а я – это то, что означает вечность, счастье и знание. Я соткан из вечности, счастья и знания. Судьба соткана из страданий. Человек должен победить. Понимаете? Каждую секунду жизни надо побеждать всегда. И всегда вечность знания и счастья должны торжествовать в моем сердце. Всегда. Если это надламывается, значит, я что-то делаю не так. Надо поменять отношение к жизни. Если слишком близкие расстояния, вообще не удалить расстояние. Если это слишком далекие расстояния, приблизить. Надо смело менять отношение к общению. Не надо думать, что если отстранилась от своего мужа чуть-чуть, это значит, я его предаю. Нет, это не так. Наоборот, ты это делаешь из любви. Или я слишком приблизилась к своему мужу, это значит, что он меня уколет обязательно. Нет, это не так. Надо приближаться для того, чтобы улучшать отношения, отдаляться для того, чтобы улучшать отношения. Надо изучать, как правильно их строить. Это очень важно. Отсутствие духовности в капиталистическом мире, жажда наживы, приводит к эгоизму. Человек зарабатывает очень много денег, то есть там стрелки все время, стрелки. Там тем самым дает материальные блага другим, стрелка дальше. Потом много людей могут освободиться от материальных проблем, стрелка дальше, и начинают думать о душе. Полный бред, господа. Потому что отсутствие духовности в капиталистическом мире, дальше стрелка, жажда наживы, очень правильно, приводит к эгоизму, абсолютно точно. Человек зарабатывает очень много денег, фигу с маслом. Потому что если у человека жажда наживы, как он заработает очень много денег?
Вы видели, что я человеку цветочки даже нормально подарить не могу, и он от этого сильно несчастлив рядом со мной. Очень много денег означает, что люди будут и мне их давать. Как он их заработает, если ему никто их не даст? Как можно получить много денег, если ты смотришь на людей? Вам лекция понравилась? Ну, понравилось или нет? Чего вы молчите? Знаете, вы молчите, у вас даже у вас язык не пошевельнется сказать, что понравилось, когда вы видите, что в таком состоянии нахожусь. Так в чем тогда успех будет? Где? Откуда такая идея глупая, что человек, который имеет сильно большую жадность к деньгам, что он будет счастлив, что он будет богат? Это полный бред. Полный бред, я вам говорю. Ко мне в Москве приходят лечиться богатые люди. Эти люди способны быть щедрыми. Даже если они там малочные, допустим, у них большие амбиции, но они способны быть щедрыми. Если они не будут способны быть щедрыми, от них все разбегутся. Особенно в первую очередь разбегутся специалисты, которые увидят, что их просто обманывают. Они уйдут, там много в Москве других работодателей, нет проблем. Если человек богатый, он от природы щедр. И поэтому он богатый. Если у него нет щедрости, он не может быть богатым, господа. Это полный бред. Поэтому, если человек жадный, он будет нищим. И жадность – основа его жизни, он будет нищим. Стрелку дальше смотрим. Тем самым дает материальные блага другим. Полный бред. Чем больше человек жаден, и если, не дай Бог, вследствие его прошлого благочестия, он все-таки скопил какие-то богатства, он грош никому не даст просто так. Вот простой бедный человек – если человек беден, он может дать пожертвования какие-то, потому что он не так привязан к деньгам. Но если человек богатый и жадный, он копейку не высосет из себя. Ко мне вот такие люди иногда приходят лечиться. Он ему жалко даже за лечение платить. Да?
Я хороший начальник, я большой начальник. Ты можешь меня полечить за так? Я говорю, не могу. Я тебя устрою.
Он жадный. Такой человек. Поэтому ваша логика неправильная. Задумайтесь над ней. Потом много людей могут освободиться от материальных проблем. Контакт с жадным человеком рождает только жадность. Если люди привлеклись этим человеком, они как бы от него получают что-то, значит, они от него зависят. Они думают, дорогой ты наш друг, спасибо тебе за то, что ты дал нам денег. И когда эти люди получат от этого человека деньги, это значит, что вместе с деньгами они от него получают также и веру в жизнь. Они настраиваются точно так же, они тоже становятся жадными и говорят, так надо жить. Видишь, он какой богатый этот человек. Вот и мы таким же станем, если будем действовать так же, как он. И что они дальше делают? То же самое, что этот человек делает. И что они превращают в свою судьбу? Они ее превращают в полный ад. Потому что даже если человек силой своих прошлых благочестивых поступков сможет в этой жизни глупым способом жадности и насилия собрать себе деньги, то всех людей, которые его окружают, он сделает абсолютными нищими. Половина из них сядет в тюрьму из-за того, что они будут делать неправильно что-то в своей жизни. И он тоже сядет в тюрьму, когда придет время. Потому что некоторые такие люди могут быть и на свободе. По какой причине? Потому что в прошлом они делали много благочестивых дел, но возгордились этим, и сейчас из-за этого они страдают тем, что они начали грабить окружающих людей. И этим грабежом они что создают в своей жизни? Они создают то, что их благочестие тает, и количество возможных денег у них тоже уменьшается. Поэтому вся эта логика является полным бредом, господа. Пожалуйста, кто это написал, задумайтесь над этим, это очень важно. Почему духовность в Индии и Тибете сочетается с нищетой большинства населения? Потому что в наше время очень трудно развиваться как личность, будучи богатым человеком. Это описано в Ведах предсказательно. Говорится, что в этот век, в котором мы живем, нищим гораздо легче развиваться духовно. Поэтому Индия благословенная страна. И поэтому там людям не дают быть сильно богатыми. Бог не дает там людям быть сильно богатыми, чтобы они развивались. Но понять нам это очень сложно с нашей логикой. Понимаете, в этом проблема заключается.
Все. Вы часто говорите, что жизнь тяжелая. Я думаю, наоборот, у вас все впереди. Иногда человек находится под волной. То есть судьба прижимает. Это от нас не зависит, кстати, абсолютно не зависит. Иногда судьба прижимает, человек становится под волной. Поднимите руку, кто под волной сейчас. Тяжело, тяжело жить. Поднимите руку. Вот несколько человек. Это редко бывает. Иногда человек попадает на волну. И ему так хорошо, он думает, жизнь классная, у меня нет никаких проблем. И он, потому что человек, когда на волне, он забывает, что у него были проблемы даже несколько лет назад. Он забывает, он на волне. Поднимите руку, кто на волне. Вот, классно, все. Так вот, кто сейчас на волне, знайте, что скоро будете под волной. А кто под волной, знайте, что скоро будете на волне. А кто посередине, то все нормально, можно дальше жить. Так вот. Как человек от чего страдает? От того, что он не справляется, будучи на волне и будучи под волной. Потому что когда человек под волной, он разочаровывается в жизни, и дальше он рушится вся его судьба. А когда человек на волне, он начинает гордиться собой, и от этого его судьба рушится. Понимаете? Поэтому это самые опасные периоды, когда слишком много счастья и когда слишком много страданий. Это испытание нашей судьбы. И как вы думаете, какое больше испытание, счастьем или страданиями? Счастьем. Гораздо больше. Поэтому ведок, и говорится, это древняя наша пословица. Вода, огонь и медные трубы. Медные трубы означают испытание счастьем. Когда все получается. Слава это называется, слава. Человек очень сильно может от этого пострадать. Самое опасное испытание. Может ли смиренное поведение жены и старание удовлетворить во всем мужа? По секрету сказать? Не может. Потому что жена не Бог, понимаете? Вот она будет стараться изо всех сил. Полного удовлетворения у мужа все равно не будет от этого. Полного не будет. Во всем не будет. Но удовлетворить мужа может. Удовлетворить может, но не во всем. Понимаете, в этом проблема. Каким-то образом испортить характер мужа. Или как-то навредить ему? Конечно! Если женщина служит мужу смиренно, во всем ему заботится, конечно, он обнаглеет от этого. В этом нет никакого сомнения. Но, когда женщина служит мужу, тогда вопрос возникает, зачем тогда вообще ему служить? Пусть живет спокойно и не дергается. Так вот, когда жена служит мужу, у него внутри возникает два чувства. Первое чувство благодарности, внутри которое происходит, оно не зависит от человека. Если близкому человеку служить, хочет он этого или нет, у него все равно чувство благодарности возникнет внутри. Все равно, понимаете, по-любому. И второе чувство, он начинает наглеть. Потому что каждый человек хочет счастья, и внутри него заложена программа. Допустим, ты программу начинаешь выполнять, его, и он сразу начинает наглеть. Допустим, что человек хотел, что ли, который цветы получал, молодой человек, что он хотел меня обидеть? Нет. Но когда я цветы ему дал, он обрадовался. И не ожидал, что, ну будем так, мы так играли, по крайней мере. И не ожидал, что я у него назад их возьму. Ну, по крайней мере, поверил мне, он сначала ожидал, а потом он поверил мне. И в этот момент я за цветы схватился. Понимаете, в этом заключается подвох. Когда человеку что-то даешь, он не может полностью бескорыстно к этому относиться. Ты уже даешь, когда кому-то. Как мне один человек рассказывал, я, говорит, счастья желал, говорит, и подумал, чтобы, допустим, моему другу стало хорошо, чтобы у него решилась эта проблема. Он желал счастья, повторял, я желаю всем счастья, и другу подумал, чтобы у него было хорошо. И другу стало хорошо. И с этого момента он не смог больше так искренне желать счастья. Потому что когда он желал счастья и думал, чтобы хорошо еще кому-то было, он уже думал постоянно об этом хорошо, а не о пожелании счастья, понимаете? Поэтому мы очень сильно привязываемся к тому, что нам дает судьба.
Даже пусть хорошего что-то дает. Мы сразу немедленно к этому привязываемся. Понимаете? И в этом заключается загвоздка, большая загвоздка нашей жизни. В этом заключается. Но это не значит, что не надо выполнять свои обязанности. И так муж привязывается. Естественно, начинает наглеть. Раз он привязан, то если он хочет, чтобы это было, это и есть наглеть. Не то, что он будет там ходить там петухом, нет. Может быть, он потом будет, а сначала что он делает? Допустим, ты ему хорошо, вкусно приготовила по ведической кухне. Он поел, ему понравилось. В чем заключается его наглеть? Оно заключается в том, что завтра он опять захочет ведической кухни. Все. Ничего плохого он не хочет. И ты вроде обрадовалась, но послезавтра он тоже захочет ведической кухни. А так как ты слишком часто меняешь кухню, через 2 дня он скажет, а китайскую можешь сделать? Чтобы тоже так же вкусно. Понимаете? То есть он начнет наглеть. Это нормально. И ты обидишься на него. Потому что ты подумаешь, ну вот, я старалась. Вместо благодарности он начинает еще больше требовать. И это нормально. Обижаться-то не надо на это. Надо просто понять, какие плоды такого поведения. И плоды я вам сейчас расскажу. Если женщина заботится о муже, служит ему, хочет он того или нет, у него в сердце возникает к ней привязанность. Если он начинает наглеть, то с этого момента она имеет санкции его воспитывать. Человек, который служит нам, имеет санкции нас воспитывать. Что это значит? Что она может отстраниться от близкого человека на достаточное расстояние, чтобы объяснить ему, как со мной себя надо вести. Какие обязанности передо мной надо выполнять. Это объяснение не является эгоизмом. Это является выполнением долга перед мужем. Ну, допустим, женщина видит, муж обнаглел. Она отстраняется от него и тактично ему говорит, пожалуйста, веди со мной себя вот так-то, так-то. Это очень важно для наших отношений. И если муж не привязан, она перед ним не служила, не заботилась о нем, ему все равно, что она сказала. Он не будет на это сильно реагировать. Но если она вела себя искренне и честно перед ним, если она ему служила, он не сможет отвергнуть ее просьбу. Вот он хоть угодно как будет вертеться, но она все равно встанет у него внутри и скажет ему, веди себя нормально. Поэтому человек должен выполнять свои обязанности перед близким человеком, хотя бы для того, чтобы его воспитывать. Понимаете? Хотя бы для того, чтобы он стал хорошим человеком. Но если ты будешь правильно выполнять обязанности перед близким человеком, как бы он себя ни вел, ты все равно будешь счастливым. Все равно. Потому что такой путь к счастью. Это тоже очень надо понять, но это очень сложно понять и особенно выполнить. Как-то может оправдать женщину, например, обстоятельства. Они живут в гражданском браке, есть общие дети. Мужчина хочет жениться, а женщина нет. Это значит, что эта женщина немножко не в себе. Потому что брак прежде всего в отношениях защищает женщину, а не мужчину. Потому что когда наступит развод, кто больше страдает, женщина или мужчина? Женщина. Кому тяжелее создать новую семью, женщине или мужчине? Женщине. На кого больше финансовых обязательств падает, на женщину или мужчину? На женщину. Муж, например, может отказаться заботиться о ней. Поэтому женщина должна сама очень сильно хотеть росписи, понимаете? И у некоторых женщин это заложено в крови, а у некоторых нет. Но хоть есть заложено это в крови или не заложено, надо хотеть росписи, понимаете, женщины? Иначе вы можете отказаться в такой незащищенной ситуации в жизни. Для вас брак – это защита вашей жизни. Потому что мужчины, они более такие, как бы, ну, сами понимаете. То есть они не такие устойчивые в жизни. Его то туда понесло, то сюда, в семейной. А женщины, они более обстоятельные. Им хочется семьи, стабильности. У них больше это в природе заложено. И поэтому их обязанность защищать семью от этих возможного развала. Поэтому женщина должна, для того, чтобы мужчина что-то понял, у него разум очень устойчивый и твердый, ему надо сказать 50 раз одно и то же. Поэтому женщина в смиренном состоянии ума, без злобы. Потому что иначе он вообще перестанет это воспринимать. Поэтому надо мужу сказать 50 раз подряд. С какой-то периодичностью. Не сразу прям подряд. Допустим, через день. Надо говорить, нам надо расписаться. И он первое сначала он будет говорить,
А зачем нам распиться? Мы и так любим друг друга. Потом надо ему на следующий день сказать: ты знаешь, мне кажется, нам надо расписаться смиренно. И так 50 раз подряд. На 50-м разе он скажет, спросит: а что, правда надо? На 50-м. Ну, тогда надо, можно будет на этом уже об этом поговорить, обсудить этот вопрос. Понятно? Да, да, тоже так же венчание. Мужчина очень дубовый разум, он очень однонаправленный, понимаете, и чтобы в него какую-то идею внести, мужской разум, для этого нужно говорить много раз. Понятно? Вот у женщины, чтобы, допустим, ей в разум идею внести, надо сказать один раз. И она, оп, и все. Идея у ней поменялась в голове. Она увлеклась чем-то. А мужчина такой дубовый разум, очень напряжен. Поэтому надо много раз подряд смиренно говорить мужу. И в конце концов, он... Зачем расписываться? Ха, зачем расписываться? Вы понимаете, когда человек наелся, сидит такой, он поел. Такой сидит, говорит: зачем кушать? Зачем кушать вообще? Кушать не надо, можно жить без этого. Вопрос обращаю к тем людям, которые уже поняли, зачем расписываться. Поднимайте, поднимите руки, пожалуйста, те женщины, которые сильно пострадали от того, что они не расписались. Есть такие? Раз. Одна, по крайней мере, есть. Вот зачем расписываться, вон к той девушке подойдите и спросите, она вам расскажет. Она вам расскажет правду. Роспись означает клятва, понимаете, обязательство не перед собой, а перед людьми. Когда люди расписываются, то создается окружающая атмосфера вокруг этой седьми законности, правды и чистоты в отношениях. Когда люди расписываются, они обещают что-то друг другу, открывают друг друга сердца, и между ними родственные отношения устанавливаются. Чтобы установить родственные отношения, веды говорят, для этого нужна клятва. Если клятвы нет, родственных отношений не будет. Родственные отношения не сексом устанавливаются, как мы думаем сейчас. Они устанавливаются клятвой. Когда люди клянутся друг другу, они могут открывать друг другу сердце. Если люди не расписываются, даже если они делают вид, что они сердце друг другу открывают, на самом деле их сердца все равно закрыты. И это правда. И вы можете себе в глубине сердца своего об этом признаться, если захотите. Правдивой жизни. Да, надо пожелать ему. Пожелать ему счастья, надо сказать. Я желаю вам счастья. Все. Что, есть какие-то варианты, нет? Если увидите, что мужчина не может выполнять обязанности перед вами, зачем с ним жить? Но иногда женщина влюбляется в такого мужчину. Это значит ее судьба. И надо расписываться с этим человеком и содержать его. Ой, ну бывает такая судьба, ну что сделаешь? И что надо делать? Надо его поливать. Об этом мы будем говорить в следующей лекции. Поливать означает говорить ему: а ты у меня такой на самом деле крутой парень-то. Посмотри, ты реально можешь зарабатывать. Просто у тебя копится эта возможность зарабатывать. Надо его поливать. Когда вы его наполивали, он уже такой, надо его немножко потом посадить на сухой паёк. Скажешь: слушай, мужик, будем питаться сухариками, потому что работать надо. И на сухариках его подержать годик-другой. Ну, пойдет работать. Ну, все нормально. Что? Как себя протестировать правильно? Выбрать. Я на этапе выбора идти по жизни. В монастыре трудно, в миру трудно. Я на этапе выбора гармонии. Я на рубеже перехода из страстного человека в благостный. Да? Ну, конечно. Здесь все люди, большинство людей находится, в том числе и я, на этом этапе перехода из страстного человека в благостный. Нормально. Это правильная самооценка совершенно. Муж после длительной супружеской жизни встретил другую. Наконец-то. Родственную душу, подчеркнуто. свою судьбу. Признался честно в этом жене и как бы просит совета у жены, не родственной души. Что ему делать, как быть жене в этой ситуации? То есть у мужа сорвало крышу. Вопрос звучит теперь правильно. Как поставить вопрос? Потому что некоторые женщины не могут правильно вопрос поставить, потому что они действительно преданы своему мужу. И они говорят, раз ты встретил родственную душу, точно тебе надо жить с ней. Понимаете? А он в это время не родственную душу встретил. Просто вожделение закрыло его сердце. Потому что не бывает между мужчиной и женщиной настоящей любви, если она не основана на служении друг другу и на честности и верности, а если она основана на такой вот любви, в которой человек встречает какую-то родственную в кавычках душу, и у него крыша под нее слетает, по этой душе родственной, так называемой, то в этом случае никакого здесь истинного, никакой истинной любви здесь нет, никакого истинного счастья нет. И как должна женщина в этом случае с этим мужчиной повести? Она должна сказать ему правду, сказать, что это на самом деле не родственная душа, а женщина, которая разрушает твою жизнь, что на самом деле, если ты не можешь сейчас жить в семье, то я подожду, потерплю, поскреплю зубами. Вот, иди, покобелись, обломайся, пускай она тебя пнет копытом под зад, и я тебя буду ждать. Вот что она должна сказать сквозь слезы. И желать ему счастья при этом. И он обязательно вернется в этом случае. Потому что есть законы, которые мы не понимаем. Мы думаем, мы говорим, а если он честно с ней верно будет жить счастливо всю жизнь? Я вам на этот вопрос очень просто могу ответить. Положите кости вот здесь, вот на сцене. Вот как настил. И попробуйте счастливо спать. Кости человека, из которого высосали кровь. И попробуйте на этом настиле счастливо спать. Получится у вас, нет? Никогда! Это невозможно! Поэтому, если человек разрушает чью-то жизнь, и при этом думает, что он будет счастливо наслаждаться семейной жизнью с этой женщиной, которую он встретил, невозможно! Потому что есть силы, которые эти все процессы контролируют. Они не позволят такого. Даже если ты обнаглеешь настолько, что ты захочешь так жить, все равно тебе не дадут. Потому что на чужих костях счастья не построишь. Поэтому женщина, зная эти законы, должна ему сказать вот эти слова. И пусть дальше кобелится, сколько считает нужным. Вернее, сколько ему позволят, понимаете? Потому что это всегда заканчивается одинаково, вот эта вот ситуация. Я ее знаю. Человек просто реально попадает в просак в этой ситуации. Все эти отношения разрушаются, и потом ему деваться некуда. Потому что когда человек в горе, к кому он идет? В кому он идет? Когда человек в горе, он идет к человеку, который в него верит, который его ждет, который верно к нему относится. Даже если он считает, что он не любит этого человека, он все равно к нему идет. Потому что знаете, что такое любовь на самом деле, вот это вот обычное? Любовь означает... Бугорки раздражаются или нет? Вот если в половых отношениях идет вот этот вот эффект раздражения, счастья вот это, идет этот эффект, люди думают, что они любят друг друга, потому что это раздражение, оно на тонком плане также действует. И человек испытывает блаженство, глядя на другого человека. Это блаженство означает всего одну вещь. Если мужчина испытывает счастье, глядя на женщину, значит, что просто раздражаются его бугорки, понимаете? И все, это не называется любовью, это можно назвать тем, что создает семью, это факт, это можно называть тем, что рождает детей, что продолжает жизнь, это факт, но любовь начинается тогда, когда люди дают клятву верности друг другу, когда они терпят друг друга, выполняют обязанности перед друг другом, их сердца становятся очень глубоко верными друг другу, и они начинают очень глубоко понимать друг друга и терпеть боль друг друга. Вот это называется любовью. А вот то, что вот это названо было,
Когда он балдеж, это хорошо, да, это создает семью, это факт. Но когда это балдеж является основой отношений, и человек пытается эту любовь культивировать в своем сердце и говорит, что это главное в его жизни, наконец-то он встретил настоящего человека, это значит, что этот человек находится в таком состоянии глупости, что ему надо просто это простить, потому что каждый человек может попасть в такое состояние. Каждого крышу может свернуть, любого человека, понимаете, у любого. Поэтому надо очень четко это понять и простить этому человеку, подождать его, когда он вернется. А потом можно его и наказать. Как его наказывать? Надо ему сказать всю правду, что с ним произошло. И он должен раскаяться. И он раскается потом. И будет вам верен на всю жизнь. Если в коллективе есть близкий родственник, как строить отношения? Приближать, отдалять на работе, дома одновременно? Хороший вопрос. Если в вашем коллективе есть близкий родственник, это значит, что в вашей работе вы получили себе очень большие испытания. Потому что с родственниками надо строить родственные отношения, отношения с любви, а не деловые отношения, которые существуют в коллективе. Понимаете? Раньше в ведической культуре люди работали семьями. Почему они могли работать семьями? Потому что между ними была строгая иерархия, очень жесткая, непреодолимая, которую невозможно никак разрушить. Отец всегда был отцом, он никогда не был сыном. Жена всегда была женой, она никогда не делала роль мужа, понимаете? Но у нас нет таких отношений среди родственников. Иногда родственники нарушают свои принципы вот этих родственных отношений, и они ведут себя не по-родственному. Понимаете, когда мы привязываемся по-родственному к человеку и при этом с ним строим деловые отношения, в которой есть элемент обмана, понимаете, обмана в деловых отношениях всегда есть элемент обмана, то это очень сильное испытание для такой семьи. Особенно опасно работать вместе мужу и жене. Это особенно опасно, потому что в этих случаях жена становится не женой, а кем? Младшим научным сотрудником. Еще хуже, если старшим. Понимаете? И между ними строятся деловые отношения в этом случае, в которых нет любви. В результате они разрушают свою семью. Я знаю много таких случаев, когда мужчина, строя такие отношения с женой, заводил себе любовницу, потому что ему нужна была жена, а не сотрудница, понимаете? Очень опасно, если у вас уже есть такие отношения. Я знаю одну семью, которая сильно пострадала. В последнее время ко мне одна женщина очень успешная приехала лечиться. И она советовалась со мной по эту тему. Она реально подняла бизнес своему мужу. Она заботилась о нем в этой связи. В результате почти полностью разрушила свои отношения семейные. И пришлось ей давать много советов, чтобы все начало восстанавливаться. Понимаете, это опасная ситуация, поверьте мне. Будьте осторожны. Почему на ваши лекции билеты подорожали в 2 раза? Господа, я не имею никакого отношения к билетам. Моя лекция – это то, что я вам говорю. Все остальное является административными вопросами, техническими. Так как я не имею ни копейки с этих лекций, и не хочу иметь ни копейки, даже если мне будут тулять. Понимаете? Поэтому я знаю, что те люди, которые организовали эти лекции, зря этого делать не будут. Они это делают, потому что есть в этом острая необходимость. Я знаю, что на этих лекциях проводятся телевизионные программы. Вот те фильмы, которые показываются раз в неделю, они платные. И платятся они вот с этих вот лекций. И вы должны быть счастливы, что на самом деле вы даете деньги на такие удивительные программы, от которых тысячи людей получают благо. Понимаете? А я к вам сегодня 3 часа летел ночью, еще час в этом в поту, в самолете сидел, потому что они не выпускали рейс. Вот. И когда я летел к вам, я этого вопроса не ждал. Но я все равно не расстраиваюсь. Выполняю заповеди своих лекций. И строю с вами честные и чистые отношения. Потому что вы пришли послушать истину. Это значит, что вы стремитесь к истине. А? Цензуру на вопрос. На самом деле этот вопрос хороший. Он дал нам еще кое-что
изучить.